Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, четверг, 3 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Эльвира.
И
Сергей Даренко, доброе утро.
Электричка во Фрязине врезалась в КамАЗ на переезде, и там проблемы возникли с движением, так что, ребят, будьте осторожны, кто там через Фрязин. Электропоезд, следовавший из подмосковного Фрязина в Москву, столкнулся с КамАЗом на переезде Зеленый Бор Болшево в Пушкинском районе. Пострадавших нет, но, соответственно, все это надо растаскивать каким-то образом. Схода вагонов не было. Движение автомобильного транспорта не перекрыто. Но, возможно, задержки поездов и всякая другая канитель. Снег, говорят, 4 миллиметра. Я, честно говоря, вижу по ощущению намного больше. Какие 4 миллиметра?
Если бы выпало.
Превратить его в воду, то это было бы 4 миллиметра воды, наверное, это имеется в виду. Ну, как-то ужасно. Я сегодня чистил стекла, там целый был сугроб, и все это, и... Не знаю, и ехал около 5 утра, сегодня рано поехал на работу, около 5 утра по Новой Риге, которая неслась через вот эти все буераки, сугробы и так далее, и так далее. Вот, что еще? Мне дают какую-то новость, то... Да, сейчас мне новость дадут. Ага, фоточку дадут. Давайте мне фоточку. Ага, вот эта фоточка мы видим вот это крушение с КамАЗом. Боже милостивый, КамАЗ как бумажный его столкнуло. Конечно, поезд намного более железный, чем любой КамАЗ, да, как его столкнуло, как будто он игрушечный. И КамАЗ валяется в стороне, так это в кювете. Мы видим фотографию, которую прислали нам наши... Слушатели, спасибо. Я думаю, что, ребят, как это зима как что? Вот мне говорят, это зима как 70-е, это зима как что? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда я такое вот было, так, чтобы...
По поводу этого переезда сказать.
Да.
Люди стоят, очень много, сейчас все сунулись на автобусы, уехать-то в Москву не могут.
Ну да.
А те, кто вылезли в Антеевке, тоже не могут уехать, ни таксистов, никого нету.
Угу.
Вот. А вообще эта зима очень...
Слушайте, я помню, как человек из краеведческого музея, как экспонат из краеведческого музея, что на 7 ноября бывалчи были какие-то демонстрации в старое время. И вот на этих демонстрациях было либо чуть-чуть припорошило снежком, либо вовсе не было снега. Ну, было 7 ноября сухое, без снега. Снег выпадал в середине октября, а потом уходил, и все. А сейчас мы на 7 ноября получим чертову ему снега. Это что-то новое.
Зато детишки как довольны.
А потом будет 3 недели минус 30 и ниже, и как мы на дизелях будем ездить?
Не знаю, у меня бензин, мне хорошо.
Значит, мы...
Но детишки все равно будут довольны, в школу не будут ходить.
Значит, я считаю, что если эта зима будет в традициях старого времени... Если это будет зима такая, вот как были в 70-е, значит, будет 2-3 недели минус 30. Значит, будем бегать с чайником вокруг и поливать форсунки и так далее, дизельных машин. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Ну, во-первых, не зима, сейчас, а осень.
Да.
И ничего страшного, снег выпал, он за неделю растает. Так что еще будет 7 ноября, сухой праздник, парад.
Сколько вам лет? Нет, не слышит он меня. Слушайте, позвоните саксаулы какие-нибудь, совсем аксакалы, саксаулы, какие-нибудь ветхие дедушки. Позвоните бабушки ветхие. Скажите мне, пожалуйста, это похоже на что? Старые люди, помните ли вы старые времена? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Это похоже на что?
Здравствуйте, Сергей. Это Зуев беспокоит. Вчера вам комментарий в Инстаграме оставлял.
А, здрасте, Зуев.
Да, зима настолько сильная, что хочется рыгать кислый
комар. Да-да, хорошо. 7373948. Зуев, знаешь, что я знаю? Так уж заблокирую. Ага, заблокировал, Зуев, заблокировал. За остроумие. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Сергей.
Да, прошу вас.
Здравствуйте. Вас спросили.
А? Я хотел, чтобы вы... Аксакалы, чтобы вы повспоминали. Вот такая зима, чтобы в октябре снег в пору на лыжи становиться. Это когда было такое?
Ну, это 50-е годы были. Потом нормально... Ну, вы вообще-то правильно сказали, что на 7 ноября, как правило, редко был снег.
Да.
Он начинался 8-9.
Да,
помню, совершенно верно. Помню, в 75-м году осень была очень теплая. И снег пошел с 6-7, 8-го я, 10-го я улетал в Монголию. Да, в Монголию улетал международным рейсом. Было тепло и солнечно, и плюсовая температура. То есть все это быстро сошло. Но зима начиналась нормально в середине ноября, в конце ноября.
Это верно. Так что, если так, если будет 3 недели под -30, -35, что будем делать?
Сергей, во-первых, давайте мы вспомним, что в 10-м году или в 11-м, когда у нас жаркое лето было, и здесь же мороз был.
Да.
Помните эту зиму? Не ту зиму, когда ледяной дождь до этого был, а следующую зиму. У нас, по-моему, в январе держалась температура -37, так порядка трех недель.
3 недели было. Ну, 37 не скажу.
Это вот недавно.
Ну, 34 было, да.
Я говорю, 37 было в Подмосковье.
Ну, разочек,
3 недели.
Да. Под Дубной где-нибудь. Ага, и чего?
Нет. Ну... Переживем, как говорится, и раньше такое было.
Переживем, но не
ходили дети в школу.
Ну, переживем, но это неприятно, понимаете, когда дизельная машина. Кому, у кого перволетка?
Покупайте другую.
У кого перволетка, японка или немка, первого года, бензиновая, да с небольшим двигателем, каким-нибудь 2-литровым, и первого года, свежая машина, и свечи свежие. Я, конечно, вас понимаю, товарищи, но когда не первого года дизель, не первого года, нужно, что ли, его загонять будет в гараж? Так в гараж нет места, там же стоят эти самые, там же стоят квадрики, всевозможные мотоциклы, и совершенно некуда поставить дизельную машину. Черт, я начинаю предвкушать какие-то проблемы, ребята. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Андрей.
Здравствуйте.
А я вспоминаю, я в 61-м году в первый класс пошел,
так.
И мы постоянно слушали, была такая передача «Пионерская зорька».
Было дело.
И когда были морозы, там объявляли, сегодня в школу можно не ходить.
Пионерская зорька.
Да, и мы тут же с радостью бежали на улицу и...
Так подождите, а что вы, а чего вы не подходили к градуснику? Зачем вам пионерская зорька?
Как? А тогда официально объявляли, что дети могут в школу не ходить.
По всей стране, но ведь по всей стране разная температура.
Нет, ну по Москве.
Да? О.
Да,
ладно,
была
ладно.
Такая передача.
Специальная была по Москве, Зорька. Спасибо, интересно. Интересно было бы послушать.
Здравствуйте, ребята!
Слушайте «Пионерскую зорьку».
Что это? И все.
Все, послушайте.
Это все, и все. Жалко.
А жалко. Я вот при любом морозе ходила в школу.
При любом?
Да, меня всегда из дома отправляли.
Лишь бы это.
Ну, говорят, надо, иди.
Я не знаю, что, если ты придешь, а там никого нет в школе,
да,
и учителей
нет. Да, нас отпускали после первого урока, там 3 человека придут, причем с самых дальних улиц
всегда. Так какой же в этом смысл? Хорошо, сегодня день такой ностальгический, а вот у меня еще есть... Ну, тоже другая.
Здравствуйте, ребята!
Слушайте «Пионерскую зорьку»!
В школу не надо ходить, товарищи!
Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь.
Я уже выпрямилась.
Вот и хорошо. Значит, это самое. Давайте менять тему. Умер Олег Попов. Я, честно говоря, встретил много вот у себя в Фейсбуке, много людей, которые его знали, либо детьми были осчастливлены шариком от Олега Попова, либо... Вот, я думаю, что поскольку у меня отец учился в Монине, в академии имени Гагарина, и я думаю, что меня возили в этот цирк наверняка, и я думаю, что я видел Попова, но сказать, что прям вот как сейчас помню, не могу такого про себя сказать. Фиг знает. Битлз помню, а Лед Зеппелин помню, Олега Попова не помню. Вот как-то меньше он меня, меньший след оставил в душе, меньшую борозду проел во мне, чем даже Queen. Вот даже Queen большую борозду проел, если честно. Ну, серьезно. А вот Олег Попов где-то у меня на уровне Бонни М. Ну, в хорошем смысле. Я и знаю про него, и про Бонни М знаю. Но так, чтобы сильно вот... Ну, я сейчас не про это, он умер. Он великий клоун, я так понимаю. Вот
всемирно
он был...
известный.
Да?
Да.
У вот вас он... под, в каждой ноздре
Урганта.
Головки чеснока. Не то чтобы нас это удивляет.
На 87-м году.
Но это вызывает определенный вопрос. Скажите, с какой целью вы поместили этот пряный корнеплод?
Но перед тем, как мне сюда приехать, я много слышал, что в Москве повальный грипп.
Да.
В детстве у меня бабушка занималась все время народной медициной. И лечила меня только травами. И я помню, что когда был грипп, обязательно надо иметь чеснок.
Это Олег Попов, известный клоун, который, надо сказать, что 25 лет отсутствовал, на 25 лет уезжал в Германию. Он жил в Германии. И вот под конец уже жизни он приехал, и сейчас у него были гастроли. Он умер в Ростове-на-Дону в гостинице от остановки сердца. То есть он в этом смысле поступил как солдат, который должен вот умереть, как настоящий артист, который должен умереть на гастролях. Секунду, я просто включаю еще одну передачу, где он у Малахова на Первом канале.
Вот сейчас мы видим как раз вашу маму.
Да,
вот
да, да.
Это ваша совместная фотография.
Сейчас, если позволите, на его какой-нибудь монолог.
Ты лучше, мама. Я рвался приехать к тебе на похороны.
Это он говорит о похоронах мамы. И здесь, когда он выступает у Малахова, он уже очень-очень пожилой человек, ну, совсем. И видно, что не силен, он слабый человек, уже от старости слабый, как представляется внешне. Скажите, пожалуйста, ну, вот у меня полный Facebook людей, которые получили от него шарик в детстве, были на его выступлениях. Можно пригласить вас позвонить? 7373-948. 7373-948. Звоните, пожалуйста, кто с Олегом Поповым каким-то образом виделся, может быть, в несознательном возрасте. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло? Нет, не получилось. 7373-948. Позвоните, пожалуйста. 7373-948. Позвоните, пожалуйста, если вы каким-то образом встречались с Олегом Поповым, либо вам родители говорили, что вы встречались. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Евгений, постоянный слушатель.
Здравствуйте.
На самом деле, да, это трагедия, что ушел такой
человек. Давайте скажем. Ну, подождите, ну как трагедия? Ну вот слово трагедия, вы не... Как трагедия? Ну, очень
моя
пожилой...
Моя личная трагедия, это часть моей той жизни, которая была связана с детством. Я вот так бы сказал.
Вы не готовы к идее, что люди умирают?
Нет, я готов к этому. На самом деле,
на 87-м году, он молодцом.
Да, жизнь после смерти. Но для меня лично трагедия, что я с этим человеком больше не увижусь, потому что очень много было связано с моим детством.
Расскажите нам, пожалуйста, расскажите.
Да, это светлое было время. Время было, когда я жил советским мальчиком. Вот, мама с папой водили, меня папа был офицер. Вот, да. Мы шли, папа шел в военной форме, мы шли в цирк по всей Москве. Другие офицеры отдавали честь моему отцу. И меня просто вот, меняла радость. А когда я приходил в цирк, то, конечно, самым главным кульминационным моментом это был выход этого великого артиста Олега Попова.
Да.
Его вот этой шапочке, разноцветной квадратики, вот эти вот его кепка,
да,
вернее, вот,
да,
это его. Вот эти его радость, позитив, он вселял в нас, в людей всех, да, вот эту веру в будущее светлое, надежное, да, и что все хорошо. Вот это, конечно, непередаваемое ощущение. Мне уже 40 лет.
Ощущение счастья. Ощущение счастья какого-то, да.
Ощущение счастья, абсолютно с вами согласен.
Да, восторг, счастье, вот такой вот, который дарит силы, да, жить, быть и так далее.
И спокойствие. эмоции, да.
Да, спасибо, спасибо большое. Если так можно смеяться, значит, жить хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте. Видел да. я на Цветном бульваре Олега Попова,
да.
когда как раз был маленький. Но я хочу о чем сказать. Может быть, хорошо, что он уехал. Он остался в нашей памяти... вот тем молодым настоящим клоуном.
Да.
Когда он стал уже немощный, ну, мы видели, вот вы только сейчас поставили у Малахова, там, у Урганта и все.
Да.
Но в памяти в нашей и в памяти народа он все равно да. еще сильный, яркий, солнечный и красивый.
Если позволите, прямо при вас прочту новость. Родные Попова, близкие его родные, пожелали, чтобы он был похоронен в Германии. Значит, секундочку. Родственники, читаю, по РИА Новости. Вот сейчас. Родственники легендарного клоуна Олега Попова пожелали, чтобы он был похоронен в Германии, сообщил РИА Новости директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко. Далее цитата. Родственники изъявили желание, чтобы Олег Попов был похоронен в Германии. Сегодня будет обсуждаться вопрос, где будет происходить панихида по артисту. В ростовском цирке или в каком-либо цирке в Москве. Родственники изъявили такое желание, так как дочь и жена Олега Попова проживают постоянно в Германии, пояснил Резниченко. Им удобнее, чтобы могила была там, в Германии, где они живут. Вот, вот такая новость. Что вы об этом думаете?
Это их право, в конце
право,
концов.
Право.
Я никоим образом не позволю себе комментировать это. Нет, это их...
Ну, видите, он принадлежит вам, как артист, как
он
его творчество.
Он принадлежит мне, как живой артист, как солнечный клоун.
Да.
Мне не принадлежит его труп.
Я понимаю.
Мне
я
не принадлежат его останки. Память моей он останется, как вот эта вот таксистская шапочка, в клеточку радости.
Я понимаю. Но, с другой стороны, место захоронения часто становится местом поклонения, местом памяти. Вам бы хотелось, чтобы он был здесь?
Я бы не пошел.
Нет, да?
Я бы не пошел. Мне этого не надо. Да, мне достаточно того, что есть у меня внутри в моей голове.
Я понимаю.
Его родственникам это нужно. Пожалуйста.
Да, наверное, вы правы. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Знаете, мне 32 года, я не застал это, но я очень
да.
люблю цирк.
Да.
Я хочу сказать, что вот ходя сейчас в цирк, то есть, ну и пересматривая записи его, да, то есть сейчас клоунов нету такого.
А может быть, мы стали иными? Послушайте, вот это когда клоуны стали иными. А может быть, мы другие?
Может быть, мы другие? Я просто смотрю, как мой ребенок веселится.
Да.
А сидит, да, ему радостно все это смотреть, наблюдать. А я сижу с непониманием того, что
происходит. В том-то и дело. Надо быть более простодушным, чтобы вдруг вспыхивать смехом.
А вот смотришь вот эти вот записи, которые старые, да? И
да.
у меня вот как у человека взрослого достаточно сейчас возникает уже смех вот то, что было тогда. Вот почему-то восприятие, может быть, как-то, может быть, были шутки более взрослые, я не знаю.
Не знаю, мне кажется, что вы, может быть, попадаете в унисон, сердце ваше начинает биться в унисон с залом тогдашним, и вы вспыхиваете смехом вместе с залом тогдашним, становясь его частью, понимаете?
Вот смотря его выступление, мне кажется,
да.
что у него была грустинка, у него была выступление. И
да.
вот это вот очень
да.
долго, это, вот
да.
у него это было.
Да. Да, да. Значит, вот мне кажется, что я, может быть, позволю себе некое обобщение. Мне кажется, для того, чтобы вспыхивать смехом, нужно быть простым, нужно быть проще. И мне кажется, что люди тогдашние, старые люди, они люди тех поколений, они что ли были проще? Они что ли были проще? И это простодушие позволяло им вспыхивать смехом, без поиска контекстов, каких-то контекстов, тяжелых, многослойных контекстов, которые бы могли помешать, да, подобному поведению. А когда вы думаете, что те смешнее были шутки, не знаю. А посмотрите «Братьев Маркс». Посмотрите «Братьев Маркс», фильмы «Братьев Маркс». Прекрасные. Значит, и посмотрите, значит, как вы будете падать, валиться от братьев Маркс, которые вообще довоенные, да, довоенные американские комики. Понимаете, может быть, дело не в шутках, а в каком-то простодушии аудитории, с которой вы начинаете в унисон смеяться. Я только предполагаю, у меня нет точного ответа, поэтому, если позволите, я... просто думаю вместе с вами. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рамиль.
Доброе
да.
утро.
Помню, 75-й год, на представлении в Уфе.
Да.
Получил пенал с выжженным портретом Олега Попова.
Пенал.
Вот. И хотел бы отметить, правильно сказал предыдущий звонивший.
Да.
Была у него такая грустинка сквозь улыбку. Что-то такое от Леонида Янгибарова, если помнить такого клоуна.
Я не настолько хорошо знаю.
Ну, все равно все смотрели на первых рядах, сидели, радовались, смеялись. А что касается современной клоунады, то, ну, грустно очень. Ходишь сейчас на представление, это самое неинтересное, что может быть во время представления, это выход клоунов.
Ну, почему? Еще раз спрашиваю. Я со своей дурацкой, темой. Ну, а может, это мы изменились?
Нет, не мы.
Клоуны. Клоуны изменились.
Клоуны, может, жизнь поменялась, может, она их такими сделала. Но вот эта филигранная техника шутки, как вот от Юрия Никулина и Шульгина, если помните, такая пара была, Янгибарова. Вот, ну,
есть еще несколько параметров. Есть еще такой параметр, как авторитет человека на сцене. Вот если прежде человек, выходивший на сцену, обладал абсолютным авторитетом, и если он давал понять, что сейчас будет смешно, то у нас уже колики в животе начинались, то сейчас время, когда авторитетов нет. Когда человек выходит на сцену, вы на него смотрите, и это вас не гипнотизирует. Это вы смотрите на него как бы отстраненно, понимаете, да? То есть вы не обязаны быть ангажированными его эмоциями. Вы можете жить совершенно другим эмоциональным порывом и смотреть на него просто так, как если бы он был в компьютере. Поэтому это вас, может быть, и не подхватывает в движении.
Подъем в движении.
Трудно перед Волоколамкой и за Волоколамкой до Ленинградки на МКАДе внутренней, внешней. Плохо стоит Лосиный остров и на юге с 4 до 7 по циферблату внутренний МКАД очень плохой. Значит, дальше на третьем транспортном кольце трудности, в особенности на 9 часов по циферблату. Очень плохое шоссе энтузиастов. И что это у нас, как это называется? Мне понять, я бы вам рассказал. Это Новомосковская улица, которая не едет вовсе. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранёров Сережа. Все деревья рожал.
Девять часов шесть минут, четверг, 3 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Эльвира.
Даренко,
что это
утро.
За праздник? Мы празднуем завтра, мы не разобрались. У меня паспорт, между прочим, выдан 4 ноября. Я очень хорошо помню, что это не был праздник. Это был совершеннейший даже рабочий день. Поэтому мне паспорт выдавали до вот как того, как объявили этот праздник. Значит, именно 4 ноября у меня дата в паспорте. Вот это выдача.
А теперь у вас вот. Праздничный паспорт.
Праздничный паспорт, да. А я пытаюсь понять, что это. И надо сказать, что у нас, наверное, есть историки. Мне бы хотелось поговорить с историками, с нашими, из слушательской аудитории. Мне бы хотелось поговорить с историками, которые бы мне рассказали. Я чем больше читаю об этом празднике, тем больше понимаю, что это в сущности... была, насколько я понимаю, в начале 17 века была гражданская война. Гражданская война, тяжелейшая гражданская война. И в этой гражданской войне бились все против всех. Значит, были шведы, были украинские отряды, значит, была церковь расколота, потому что патриарх был за одно, за одни силы, а настоятель Сергиевой, Троица Сергиевой Лавры была за другие силы, значит, московское боярство было за так называемых поляков, которые, а поляки того времени были, тоже трудно понять, кто это, смоленские поляки были, то есть мужики из Смоленска были как бы поляки, черт поймет. Насколько я понимаю, нижегородцы собирали деньги, и вдруг у них их оказалось много денег для того, чтобы платить своему ополчению. Они собирались, серьезно платили ополчению своему. Но теперь есть источники, которые говорят, что эти деньги были английские, потому что англичане дали денег нижегородцам с целью выбить Польшу, потому что, ну, усиливать Польшу англичане не были заинтересованы. Это была английская политика ослабить Польшу, которая становилась слишком сильной в этот момент, и поэтому англичане пытались ради баланса какого-то платить. Короче, англичане платили против Польши. Вот так. Англичане платили против Польши с целью поляков не пускать, не допускать поляков до контроля этих путей, которые вели через сушу в Индию, в Китай, вот эти сухопутные дороги и так далее. 7373948. Я хотел поговорить. У меня создается впечатление, что это была гражданская война. У вас какое впечатление? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай.
Доброе утро.
Да, Николай.
Да, безусловно, это была гражданская война. И все бились против всех, очень много различных групп интересов.
Да.
Ну и довели страну до совершенно изнеможденного состояния.
Да, какие-то, слушайте, еще я потом уже прочитал, какие-то шведы еще там в Ярославле, еще где-то по северам ходили шведские отряды, которые, я не пойму, были против поляков тоже, по-моему. Шведы были тоже против поляков.
А, ну, вы знаете, там же смута, она, скажем так, началась со смертью, с пересечением династии Рюриковичей, воцарением,
да,
Бориса Годунова.
Да.
И как раз это все пришлось на конец Ливонской войны, в которой Россия как раз воевала, в том числе,
да,
с Польшей и со Швецией. И если вы помните, начало 17 века в Европе тоже там были неспокойные времена, и все стороны,
скажите,
использовали
наемников,
в том
числе иностранных. Вы по профессии историк или вы интересующийся просто этим?
Я интересующийся, но я скажу, я закончил РУДН, юрфак, но я также поступил на ИСФАК.
Очень интересно.
Но это было давно.
Ну хорошо, вот, а давайте перечислим, силы. Вот кто воюет в это время? Значит, насколько я, давайте со шведов начнем, которые, значит, существуют, по крайней мере, две какие-то небольшие армии шведов, которые воюют тоже на севере России. Раз. Дальше. Есть, значит...
Поляки.
Поляки. Но поляки какие? Есть еще литовцы тоже, которые пришли тоже. Еще
Речь Посполитая. Они уже тогда образовали...
Речь Посполитая.
Да, единое государство.
Но есть поляки, которые при дворе...
Великим князем.
А есть поляки, которые предварял же Дмитрия II, а есть еще князь какой-то литовский, который отдельная армия идет.
А, нет, король польский, он был одновременно великим князем литовским.
Вот так.
Да, кстати, вот по поводу воцарения Лжедмитрия I, я вот недавно переслушивал у вас на сайте очень интересную,
да,
передачу,
да,
в программе «Родина слонов».
Да.
И на самом деле формально король Польши, король Речи Посполитой не поддержал Лжедмитрия, и проект, скажем так, этого Лжедмитрия был проектом отдельного... магната польского, я вот...
Ну да, ну да. Дальше.
Нишек,
еще,
да,
есть отряды, мордвы, чувашей и черемисов, которые восстали. Я так не понял, против кого, но они вообще восстали, взяли оружие и носятся взад-вперед. Мордва, черемисы и чуваши еще.
Давайте не забывать про казаков.
Да, еще есть отряды казаков.
И там, и здесь, и против...
Еще есть отряды казаков. Причем есть отряды казаков украинцы. Есть, которые сегодня находят в украинских церквях множество, значит, записок того времени о том, что за убиение душ православных казаки, возвращаясь назад к себе на Украину, ставят свечи, отмаливают то, что они здесь истребляли русских. значит, как, ну, единоверцев, и им стыдно, и они отмаливают там на Украине, вернувшись с войны. Значит, есть украинские казаки, и есть еще две армии казачьи какие-то подмосковные. Понимаете? Но, знаете... подождите, ну, давайте я сейчас их перечислю. А, значит, есть казацкие полки князя Трубецкого, и есть казацкие полки атамана Заруцкого. Заруцкого, который атаман донских казаков, который вводит тоже свои полки. Понимаете? Значит, он, вот этот Заруцкий, он поступил на службу к Лжедмитрию II, то есть Заруцкий за Лжедмитрия II. Это подмосковное казачество и донское казачество, которое за поляков, если так назвать поляков, потому что это давно уже не поляки. Понятно, да, это московское боярство, которое присягнуло Лжедмитрию II. И московское боярство опирается в том числе на полки Заруцкого, донских казаков, которые бьются против нижегородцев, то есть, я так понимаю, они против Минина и Пожарского. Я пытаюсь разобраться в этой каше. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы внести ясность. Давайте. В термин «литовцы» и «украинцы».
Да.
Дело в том, что тогдашние литовцы, в понимании русских, это не нынешние аугштайты и жемайты.
Да.
Вот. Это белорусы нынешние.
Ну,
вот.
Да.
И когда мы говорим «украинцы», это тоже, собственно говоря, не украинцы, а тогда они все назывались «литовские люди».
«Литовские люди».
А, допустим, в летописях того времени можно было запросто найти выражение такое, что там типа «Литвин Иван Петров».
Ну да, ну да.
Вот,
ну, да,
то
да,
есть
да.
Это русские против русских. По крайней мере, на первом этапе смуты во время Лжедмитрия I.
Но уже даже при Лжедмитрии II ему служит атаман да. Заруцкий, атаман Заруцкий, да, который поднимает да, дон в поддержку.
Ему служат предки нынешних белорусов и украинцев, которые тогда были, собственно говоря, русскими по этничности. Угу. Вот. И, допустим, еще во времена Ивана Грозного Богдан Бельский воевал с Константином Острожским.
Да.
Вот. Богдан Бельский – это Московское царство, Константин Острожский – это Великое княжество Литовского.
Да.
Литовское. То есть... Можно, может быть, в этом контексте не говорить еще о гражданской войне, но это была война русских против русских.
Смотрите еще, вот этот вот наш полководец Трубецкой Дмитрий Тимофеевич, который выбивал поляков в 612 году, да. он стал боярином по указу Лжедмитрия II, то есть он присягнул. Лжедмитрию да, II, да. присягнул Лжедмитрию он... II, входил в его правительство, возглавлял стрелецкий приказ Лжедмитрия II, а затем выбивал людей Лжедмитрия II из Москвы. То есть еще и были переходы массовые туда-сюда, люди ходили туда-сюда, да, из да. лагеря в лагерь.
Да, совершенно верно. Вот да. Как говорим о выбивании из Кремля, то да, это были в значительной степени этнические поляки.
Да.
Вот. Но вот до Лжедмитрия II это ну, практически на 90% можно сказать, что это русские против русских, а литовские люди это, соответственно говоря, на 90% белорусы.
Это все, что за Можайск.
Запорожские, литовские... да, там, если знаете Калужскую область, то, скажем так, от Малоярославца Колыхманова деревня минут 40 ехать. Река Угра, вот, собственно говоря, на том берегу, это была Литва. Вот.
Я понимаю. И значит, ну, где-нибудь за Можайском тоже уже была Литва, примерно так вот, за Софрином.
Ну, вот этого я не помню.
За Вязьмой куда-нибудь.
Дорогу там, в Калужской области на Рославль, да, я щупал сам. Поэтому...
Я понимаю. Это большая гражданская война, где бьются русские против русских самые разные, при том еще и переходят туда-сюда постоянно. То есть они то за Лжедмитрия, то против Лжедмитрия, то теперь опять за Лжедмитрия, то и так далее. 7373948. Разобраться в этом невозможно. То есть нет стороны, вот хорошие, вот плохие. Черт его поймет. Да, да, здравствуйте.
Доброе утро, Олег, Москва.
Здравствуйте.
Но надо еще вспомнить,
что, собственно говоря, Великое княжество Литовское тогда наполовину по численному составу состояло, в общем-то, из русских людей, о чем уже говорили, собственно.
Да.
И при Грюнвальдской битве, когда, собственно, и образовалась мощная Речь Посполитая, в общем-то, смоленские полки сыграли основную роль.
То есть в качестве литовцев смоленцы.
Ну, конечно, это была смута большая между русскими, большая в первую очередь.
Хорошо, а празднуем что? Окончание смуты. Окончание смуты.
Ну, я думаю, празднуем, да. Все-таки, во-первых, это в нынешнем контексте это поиск какой-то идентичности, которую мы никак не можем найти.
Да.
Там национальная идея, это все дела. Потом, соответственно, попытка уйти от 7 ноября, которая, естественно, обретает...
Больно ранит, кажется мне, больно ранит. Да.
Смысл.
Да, да, да.
И
да,
скорее негативный уже, потому что, ну, мы все понимаем, что, в принципе, как бы...
Ну, хорошо, подождите. Есть, подождите, а 1789... Нет, а 1789 во Франции. Почему празднуется?
Ну, если проводить аналогии какие-то, ну, наверное, да.
Да, понимаете? Ну, 1789-й они празднуют этот день, взятие Бастилии, это национальный праздник Франции. Почему мы вдруг боимся 7 ноября? Почему? Ну, давайте о 7 ноябре поговорим 7 ноября. Это будет рабочий день, и мы как раз спокойно 4, 5, 6, 7, сегодня 7 понедельник. Соответственно, я работаю, и мы поговорим о 7 ноября, 7 ноября. Почему современные русские боятся 7 ноября, боятся как символа? А вот именно вот начало 17 века, я понимаю как гражданскую войну, всех против всех. Значит, мордва, черемисы, значит, поднимаются в восстание. Нижегородцы поднимаются в восстание. Больше того, москвичи подавляют это восстание. Это очень смешно. Москвичи подавляют нижегородцев первое восстание, а второе уже не могут подавить. И второе восстание нижегородцев становится, собственно говоря, освобождением Москвы, теперь считается. Хотя первое посылали... Когда впервые нижегородцы восстали, посылала Москва с ними разобраться, и с ними разобрались. Вот, пожалуйста, в 606 году, я вам про первое восстание нижегородцев, потому что первое восстание нижегородцев москвичи подавили, а второе подавило москвичей. Значит, после убийства Лжедмитрия I, воцарения Шуйского, пошли слухи по Руси о пришествии второго самозванца, который будто бы спасся. И вот появились крупные шайки в Нижегородском уезде и смежных с ним уездах, появились крупные шайки, которые занимались грабежами и бесчинствами. Я читаю по Википедии, простите. То есть в слове «бесчинство», безусловно, есть оценка негативная, но эту оценку даю не я, а вот я текст читаю. Они жгли селения, деревни, грабили жителей, насильно угоняли их в свои таборы. Это так называемая вольница зимой 8-го года, 1608-го, заняла Алатырь, утопив в реке Суре алатырского воеводу Сабурова, и заняла Арзамас, который, как видите, Арзамас, устроив в нем свою базу в Арзамасе. Узнав о бедственном положении, о восстании в Нижегородском крае, царь Василий Шуйский направил для освобождения Арзамаса Ивана Воротынского и других воевод, ну, в частности, Ивана Воротынского, значит, князя, который разбил нижегородцев около Арзамаса, взял город и очистил районы от отрядов вольницы. А когда приходит Лжедмитрий II, вольница вновь активизируется. И на их сторону переходит, на сторону этой самой вольницы, которая жгла, грабила и убивала в Арзамасе, которую разбил перед этим Иван Воротынский, на сторону этой вольницы переходит часть бояр Московского уезда. Часть бояр из Москвы переходит. Которые им говорят, вы теперь не грабители, а вы теперь освободители. Окей? Те говорят, хорошо, но нет проблем. Какие проблемы? Дальше поднимается мордва, чувашицы, черемисы. Поверху носятся шведы. По югу носятся украинцы безумные. И литовцы приходят с войском. А украинцы еще и приходят чисто просто казачьи отряды грабить. Просто грабить, насиловать и убивать. Просто так. Ну, чтобы деньжат срубить. Вот как сейчас они приезжают на своих фольксвагенных транспортерах, украинцы. Вот они приезжали примерно так же. Только сейчас они вам обои клеят, а тогда они приезжали убивать. Понятно? Ну, та же тема. Чтобы денег срубить. И увезти к себе назад туда, деньжат, в Полтаву. Понятно? Значит, и все это безумие клокочет. И во всем этом безумии обнаруживается, значит, что Нижегородская вольница, которую перед этим истребляли Иван Воротынский и другие князья, она теперь становится хорошая. У нее теперь откуда-то появляются деньги. Существует версия, что дают англичане. И, значит, существует такая версия. И, значит, дальше эта вольница начинает наступать на Москву. Вот, секундочку. Они напали на Нижний Новгород. Нет, наоборот, это балахнинцы напали на Нижний Новгород, и, изменив присяге Шуйскому. Значит, при этом дурдом еще и в церкви я говорил, да, что митрополит говорит, что надо присягнуть Шуйскому, а, значит, глава вот этого Троице-Сергиевской лавры говорит, что надо присягнуть, наоборот, полякам. И тут еще идет разлад, потому что, значит, непонятно, вроде бы духовные авторитеты тоже разделились, и не очень понятно, кому присягать, черт его знает. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Александр, Москва.
Здравствуйте.
Ну, из ваших слов и из истории получается, что по большому счету праздновать-то нам нечего 4 числа. Мы празднуем такое завершение большого бардака.
Еще не завершение, еще не завершение. После того, как выгнали из Москвы поляков, еще долго гонялись по северам за шведами, еще долго не могли украинцев выгнать.
У нас есть что праздновать и в Петровскую эпоху, помимо этого.
Нет, вот, еще долго...
А, кстати, по поводу Франции, знаете, почему они празднуют свою революцию?
Да.
Она, по сути, была буржуазной, а историю пишут победители, поскольку строй после этого практически не менялся,
да.
Есть что праздновать. А наша революция была большим ластиком, когда мы попытались стереть всю историю России.
Да.
Конечно, нам больно теперь это праздновать.
Да, но надо сказать, что после освобождения Москвы, еще долго-долго продолжались беготня за украинцами по югам и за шведами по северам. То есть
ну
это...
да, мы же помним, да,
да
петровские
да.
войны.
Да, 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 да. Еще долгое время отряды всевозможных проходимцев, значит, всевозможные отряды, всевозможная вольница, то есть все это устаканивалось не сразу. Я так понимаю, что ушло на это, ну, может быть, 1-2 десятилетия, если я правильно ориентирован. Может быть, поправьте меня. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы разбираетесь в истории, хорошо. Расскажите, пожалуйста, завтра что у нас, что за праздник?
День независимости.
От кого, скажите, пожалуйста?
От кого? От польских захватчиков, от литовских захватчиков, от того, что народ поднялся, Минин, Пожарский.
Можно я спрошу? Но вы же знаете, что... Вы же только что слышали историю, которую я вам читаю по Википедии. Значит, сколько князей... Нет, подождите. Дело не в Википедии. Дело в том, у вас лучше вы изложите. Все московское боярство присягнуло же Дмитрию московское боярство.
Не все, но многие, это правда, это
да.
правда. Но
Москва.
Некий голодом скормили.
Который... Москва присягнула Лжедмитрию. Вы же об этом знаете. И первая вольница Нижегородская была москвичами подавлена, как разбойниками, грабителями, насильниками и так далее. То есть их подавили, послали князей, которые подавили первую вольницу, а вторую не смогли. Значит, вторая вольница победила. Ну где же, по вашему опыту, вы называете москвичей литовцами? Ну, простите, ну давайте, я, ну, а вы литовец, вы москвич? Ну, москвичи первую Нижегородскую вольницу подавили, а вторую не сумели подавить. И вторая вольница заняла Москву. Из этого следует, что москвичи это литовцы? Ну, что вы несете? Ну, зачем вы это говорите? Ну, где же это в голове-то, я не понимаю, а? Ну, я пытаюсь понять, я пытаюсь разобраться, но москвичей не называйте литовцами.
Ну, в общем, да, становится непонятно, кого они тогда освобождали.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Игорь.
Да, Игорь.
Сергей, ну, из всего сказанного мы должны понять, оно так и есть. Мы, знаете, какой праздник празднуем?
Да.
День... централизация власти, когда у власти собирается человек или определенный круг лиц, который может контролировать ситуацию, который консолидирует вокруг себя определенный круг людей.
Но власть-то была потеряна благодаря Ивану Грозному, которому мы сейчас памятник поставили. То есть он провел политику, в результате которой пала династия. Иван Грозный учинил политику, в результате которой пала династия, и началась гражданская война. Гражданская... Гражданская война, прямое следствие работы Ивана Грозного. То есть он дотрудился до гражданской войны, учинил гражданскую войну. Молодец.
Совершенно верно. Да. А потом были определенные круг лиц, которые вокруг себя консолидировали определенных людей и да. пытались бороться за власть. Вот это да. все было. А вы говорите, литовцы или не литовцы? Да там 60-70% православных русских было, поэтому о чем мы спорим? А битва у внешних вод, не говорится у нас в истории, как бы Литва выиграла. Тоже русские татар когда разбили, об этом
да я уже о чем. Кодекс Гедеминоса, законы Гедеминоса, литовского князя, были написаны на русском языке, как вы знаете. Потому что, потому что никакой другой письменности у литовцев не было. Единственная их письменность была русская. Никакой другой не было. Законы Гедеминоса писаны на русском. Конечно, это русские были, да. Это понятно. Слушайте, подождите. Знаете, Жень, я пытался спеть что-нибудь такое. Вот нашел себе, не знаю, какой-нибудь нижегородцы. Нижегородцы, я так понимаю, победили нижегородцы. Давайте их поздравим. То есть в этой большой гражданской войне победили нижегородцы, на сторону которых переметнулась часть московских бояр. Правильно? Это должен быть день Нижнего Новгорода. Дорогие нижегородцы, поздравляю вас с победой над москвичами. Слава тебе, Господи, молодцы какие. Ну и все. Я из Совослейки, как вы знаете. Я жил из Совослейки между Навашиным и Выксой. Я нижегородец. Как мы вжарили москвичам, а? Просто вжарили им гадом.
Подъем. Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасанчина. Аргументы и факты публикуют интервью с Владимиром Соловьевым. Он говорит, что санкции – это навсегда. И если посмотреть на историю Российской империи, выяснится, что периоды, когда санкций не было, были крайне непродолжительными. Вот так считает журналист. Ну вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». «Вечерняя Москва» рассказывает про 4 ноября, День народного единства, про конец Великой Смуты, времени разброда, шатаний и несчастий. Можно подробнее прочитать в статье «Вечерней Москвы». РБК «Дели» рассказывает про неофициальную эпидемию. В 9 регионах страны более 1% населения заражены ВИЧ, подсчитало издание, опираясь на данные Росстата и Федерального СПИД-центра. В Екатеринбурге 2 ноября объявили об эпидемии ВИЧ. В среднем по стране инфицированы вирусом иммунодефицита 0,6% жителей. Но вот об этом подробнее читайте в статье РБК «Дели». Российская газета пишет о том, что Минпромторг начал работу над правительственным постановлением об антитеррористических требованиях к торговым точкам. Отмечается, что магазины в России практически не защищены от терактов, в то время как во многих других сферах меры безопасности давно работают. Но вот об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» пишет про то, что международных правозащитников лишили столичные прописки. Офис Amnesty International опечатан. В столичном департаменте городского имущества заявили, что российское представительство организации недобросовестно платило аренду. Однако правозащитники уверяют, что платили все в срок и выражают готовность предъявить документы. Вот подробнее об этом скандале читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». «Ведомости» пишут о том, что правительство обсуждает передачу регулирования госзаказа в Минфин. Так будет проще следить за экономией бюджета, отмечает издание. Вот об этом подробнее в свежем выпуске «Ведомостей». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
С Эльдаром Дадиным чем дальше, тем меньше понимаю. Не понимаю. Что у него похожий на эпилептический припадок. Его повезли в больничку, или наоборот, врачей к нему привезли из обычной там тамошней больнички. Мы им и верим, и не верим. Это гражданские врачи, но они оттуда их, и они как бы оттуда, а нам говорил вчера человек, что тамошние люди, они все как бы повязаны некоторым чувством солидарности, некой общности. Значит, они говорят, что он чистый, все, ничего нет, но с другой стороны, мы знаем, как могут бить в тюрьме. Могут бить через подушку, пробивать там в почки, внутренние органы, и тогда кожа действительно чистая. Что вы думаете? 7373948, 7373948, Ильдар Дадин, которого будто бы избивали в тюрьме, будто бы. Теперь все им занялись. Им занялась и омбудсмен по правам человека, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, и им занялись правозащитники и так далее, и так далее. Значит, ему стало плохо сейчас, когда он встречался с
членами наблюдательной,
комиссии. У него было что-то похожее на эпилептический припадок. Это может быть следствием побоев, это может быть следствием нервного напряжения, это может быть следствием пыток, недосыпа, еще чего-то. 7373. Что вам стало понятно? Сейчас, значит, его будут дальше расследовать, исследовать. Я понимаю, что основная проблема, что он вообще в тюрьме. Какой черт он оказался в тюрьме, вот с точки зрения политической? Непонятно. Непонятно. Он нарушал. Я сейчас говорю не как судья, не как прокурор, не как человек из правоохранительной системы. Я говорю как некий историк. Представьте себе, что я через 1000 лет пишу эссе об Ильдаре Дадине. Через 1000 лет. И я говорю о неком человеке, который жил в начале 21 века в России, и зачем-то его посадили. Я бы вот как исследователь, я бы сказал, это была ошибка. Зафиг его сажать, пусть бы он здесь клоуничал и неправильно в пикеты стоял. Зачем вы его за пикеты вообще или сам за демонстрации посадили?
Ну как, нафиг у нас же теперь нужно? Есть статья, она же должна работать.
Много есть статей, Вопрос заключается в следующем, что если мы политики, а править страной и не быть с политиком нельзя, то мы как политики говорим, этого Ильдара... Надо, пока он клоуничает, еще что-то нарушает, где-то, так сказать, там делает что-то неправильно. Не надо нам его в тюрьме. Нафиг он нам в тюрьме, объясните. Зачем он нам в качестве жертвы? Человек...
Так у нас много делать, чтобы другим неповадно было.
Это одна из позиций. Но других и нет, их и не было. Не надо, если бы я писал, выдумывал этот сюжет, если бы это была художественная книга, я бы в этой художественной книге нашел бы одного умного человека, персонажа, который бы сказал, ребята, не выдумывайте себе гемор с жертвенным каким-то Ильдаром Дадиным, Дадин, с Ильдаром Дадиным, который там еще что-нибудь напорится на какой-нибудь гвоздь, погибнет, и на вас это будет кровь, и, значит, и потом какой-то Пушкин напишет стихотворение «Во глубине сибирских руд», значит, «И братья меч вам отдают». Зачем гемор этот нужен с этим человеком в тюрьме? Зачем он в тюрьме?
Ну, наверное, наши власти тоже склонны к трагедиям. Вот если нравится бы я... муцаться.
Может быть, нравится, не знаю. 7373948.
Ну, как то же самое с этими Пусси Райт. Мы все время выдумываем себе каких-то мучеников. То есть посылаем какое-то суровое наказание, и они там, естественно, кричат, как плохо, и ай-яй-яй, и ой-ой-ой.
То есть это есть теория обращения с русским народом, теория такая существует, она существует в мире. Значит, что русские устроили революцию 100 лет назад, потому что были недопороты. Ну, недопоротость, то есть их пороли нагайками, казаки. Здесь вы можете подойти на улице 905 года в Москве и посмотреть, как москвичей избивали казаки. Там казак с нагайкой, и его женщины пытаются стащить с коня. Это напоминание о том, как здесь казаки пороли москвичей и расстреливали, кстати, семеновцы, которые возобновлены, сейчас восстановлены. Семеновцы восстановлены сейчас, Семеновский полк. Они расстреливали москвичей. В память о семеновцах, которые расстреливали москвичей, их восстановили. Понимаете, гвардия, Семеновский полк, расстреливавший Москву. Недоброй памяти, но я думаю, если они расстреливали собственную столицу, то фиг ли у них хорошая память должна быть? Добрая. Нет. Значит, зачем? Есть тенденция, что не допороли, а следовательно, надо в этот раз допороть Образцова. Я не уверен. Это не совсем правильная, техника.
Ну, вы же сами говорили, что любая вещь, дойдя до своего
предела, обращается
против положенности. Если допорят, то, собственно, дождутся.
Ничего хорошего. Не надо жертв никаких в тюрьмах. Это Дадин уже проблема. Это Дадин уже проблема. Нафига вы ее сами себе выдумали? Простой же, простой вопрос. Нафига вы ее сами себе выдумали? Оно надо было. Сидел бы дома, жрал бы сейчас сосиску этот Дадин. Никого бы не интересовал. Понимаете, о чем я говорю? 7373948. Что вы выяснили насчет Дадина для себя? 7373. Он эпилептик. Его запугали, замучили. Он больной на голову. Он идейный революционер. Он там прыгает, царапает себя гвоздя. Что вы выяснили? Это все выдумка. Это все провокация. На чьей стороне ваши симпатии? 7373948. Позвоните, пожалуйста. Да, кстати, все предыдущие разы, когда я вас просил позвонить, у меня телефон был отключен, потому что я его перезагрузил. И решил, и стал такой модный, что я его не включил вообще.
Ну вот Санчиксон пишет, что да. Дадин – это индикатор скотского издевательского отношения в тюрьмах. Вот он его показал.
Или он поясничает. Что это? Алло, здравствуйте. Или он поясничает. Мы не понимаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Эдуард.
Да, Эдуард.
Да вы знаете, тут трудно судить, что он там делает, да, но я больше всего уверен, что это какой-то опять самый пиар, так же, как пусть и Райт там, или ну прочее. Что? То, что в тюрьме могут избить, это я знаю, я как бы, ну, на себе это все испытал. Но я не думаю, что его там кто-то, ну, может быть...
А могут бить так, чтобы не было следов?
Ну, понимаете, там, в принципе, вот работники, скажем так, колонии, да, это те же самые зэки. Просто зэки там временно, а эти там пожизненно. Они там тоже звереют.
Да.
И тут приехал такой сладкий. Конечно, они могут избить там, ну...
Нет, а могут бить так, чтобы не было следов?
Да вряд ли кто там будет этим заниматься. Будут бить, так будут бить уже как положено. Это в тюрьме, ну, в этом, в СИЗО, так еще без следов старается. А в зоне-то чего, он уже осужденный.
Я понимаю. 7373948.
Вот он же был
на нем
ШИЗО.
На кожных покровах царапин и кровоподтеков нет, нам сказали. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Здравствуйте. Сергей.
Да.
Следуя вашим словам, вернее, так сказать, цитирую, да, сама жизнь в Российской Федерации приравнивается к чему? По-моему, к пытке, да?
Я сейчас не помню таких своих слов, я впадаю в эмоциональность.
Человека, находящийся в русской тюрьме.
Нет, я не говорил не сама жизнь в Российской Федерации, а я сказал сама жизнь в русской тюрьме. Есть пытка, да, потому что это скотские тюрьмы, да. Да.
Совершенно верно. Да. То есть мы человека лишаем просто свободы, но мало того, мы над ним еще издеваемся, превращаем его в пыль.
Могут бить так, чтобы не было на кожных покровах гематом и царапин. Могут
Бог
или нет?
Бог меня миловал,
не знаете,
так сказать.
Не знаете, не знаете. Мне нужен человек, который скажет. Значит, сейчас нам говорят, у него нет на кожных покровах, как покров, гематом и царапин. Ну нет. Вот я спрашиваю, нет, потому что его, к нему никто не прикасался? Может, он там как эльф с цветка на цветок парит? Парит! И все. Или просто умеют бить. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Анатолий, город Москва.
Здравствуйте.
Я отвечу на ваш вопрос, что можно бить, чтобы не оставалось следов.
Да? Как?
Служа в армии, мы проходили такое. У нас ребята старшего призыва наматывали просто вафельные полотенца на руку, делали типа как боксерские перчатки.
Да.
И это происходило, было больно, но никаких синяков, ни следов, ничего не оставалось.
Угу. Понятно. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я могу сказать однозначно, что бить так можно, чтобы
можно.
Не было следов.
Можно.
Вот, я сам неоднократно сталкивался с такими исследованиями, когда я выезжал и в зону обследовать таких пострадавших, вот, и читал их медицинские документы. То есть такое возможно, конечно, но я думаю, что Дадину нет никакого смысла придумывать это все. Смысл-то какой?
Не знаю, может быть, вызвать жалость, может быть, создать некий пиар, может быть... Не знаю, может быть, знаете, как вот сказать так, не пошло у него сидение, человек решил не адаптироваться, а наоборот, как сказать, нервничать.
Ну, это уж как-то слишком круто придумать вот такие вот издевательства. То есть они вполне возможно на самом деле имеют место быть, просто я сам неоднократно и даже наблюдал такие вещи.
Ну, бывает, что строптивый человек, строптивый. Человек строптивый, понимаете, ему же надо принять некий новый уровень.
Говорят, беспредельщик, но он не похож на беспредельщика.
Не прежде.
Ну, сидел бы себе тихо, я думаю, никто бы с ним ничего не делал.
Ну, я
понимаю. На самом деле там какое-то давление на него оказывается.
Ну, я понимаю. Да, бить, значит, вот нам позвонил человек, который специалист в этих вопросах, медик и эксперт одновременно, который выезжает в тюрьмы для того, чтобы освидетельствовать. Значит, вот он говорит, что бить можно без следов. Но я думаю, что, что с Дадиным происходит, как мне кажется. Он человек упрямый, он человек с повышенным чувством такой раздражительности, раздражительности поиска справедливости. Да? Он наверняка не хочет занять ту нишу, которую ему определило общество. Это ниша скотская. Ну, вот она скотская. Когда тебя ставят там к стене, и ты должен широко расставить ноги, и тюремщики подходят и бьют тебя изнутри по ногам, бьют ногами по ногам, чтобы ты шире и шире и шире расставлял ноги. Шире, 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 шире. Бьют с целью, собственно, с целью недосмотра, как предполагает эта процедура, а с целью тебя лишить личностных качеств, лишить человеческого достоинства. То есть сущностно они хотят тебя разрушить для того, чтобы создать из тебя образцового зэка. Ну, такую скотинку. И вот он мог действительно не до конца охотно занимать эту нишу, которую для него определили. Мог нервничать по этому поводу. А его могли обламывать, там, сказать, там, собираясь коллективчиком. Я думаю, что я бы допустил вероятность такую. Я бы считал такую вероятность вполне себе понятной. Да? Я считал, что это понятная вероятность. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам уже звонил.
Да.
Да не, бить-то могут в колонии, да. Но просто я не думаю, что в колонии там будут специально делать, чтобы не оставалось следов. Я бывал в колониях, да, но я знаю, что это такое, как там бьют, знаю. Ну, чтобы там не оставляли следов, да вряд ли там, не так все.
Не так. Но этот-то политический активист, послушай. Так бьют, обычных, а это политический активист. Ну, могли через подушку, могли через подушку насовать ему, могли.
Да зачем он нужен, кому он нужен, через подушку, еще там, через что-то. Его вызвали спокойно в администрацию, в спецчасть, там, не в спецчасть, в оперчасть вызвали, там с ним поговорили, господи, взяли ему пару раз, там, накатили, да и все, господи.
Пару раз
он
накатили.
Начал там тоже права какие-нибудь рассказывать, там, что он там политический, еще какой-нибудь. Ну, а там люди-то тоже, они такие недалекие. Если тут главный тюремщик браслет и воровал, что там от этих-то взять? Взяли и сбили все пару раз.
То есть вы считаете, что нравы тюремщиков не настолько изощренные, не настолько детективные, чтобы что-то там придумывать?
В колонии уже нет, конечно. Ну, еще, я говорю, если на самом высоком уровне воровством занимаются, что там об этих-то говорить?
Ну,
кто там в тайге живет, в глуши в этой?
Ну,
господи,
да, ну,
они
да,
ничего света белого не видят. Так они на этих зэках отрываются. Тут еще пришел, тут начал какие-то...
В ваших словах будто... В ваших словах сочувствие и жалость.
Ну, вы знаете, просто человек, ну, он далек от этой системы, он попал в это, он сам не знает, куда он попал, он думает что-то изменить изнутри, но они обычно такие там, ну и показали.
Скажите, а Дадину больше бы повезло, если бы он сидел на черной зоне, где держит зону, ну, тут есть красные якобы.
Ну, вы знаете, есть как черные. Бы черные зоны, красные
да.
зоны,
да.
просто они сейчас все, по большому счету, красные. Да, ну вы можете себе представить, как в зоне могут держать зону там зэки, да?
Да.
Ну,
это я не могу себе представить, да? Я вас спрашиваю.
Ну в такой зоне ему было бы полегче, конечно. Ну, его бы там просто никто не замечал.
Просто никто бы не замечал. Ходил
он
бы на работу,
там не нужен был
бы шил вообще. Бы варежки спокойно и все на свете. Правильно?
Да, что-то типа того. Вызвали бы пару раз в оперчасть, спросили, как будешь сидеть. Он бы сказал, все будет тихо, спокойно. Ну, сиди тихо, спокойно, никуда не лезть, тебя никто трогать не будет.
Да,
вот так бы ему
примерно сказали. Да, я понимаю. Спасибо. Значит, ребят, сидеть вообще дело плохое, прямо скажем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Во-первых, хочу... Да, добрый день, Сергей.
Здравствуйте,
да,
Денис.
Доброе утро.
Денис, да.
На самом деле, конечно, бить так можно, это можно, это теоретически можно. Я,
да.
например, мог бы там двух ударов сердца остановить бы там, ну как, но это нужно опыт иметь. Это нужно иметь опыт.
А вам нужен вам нужен был бы при этом электрокардиограф, чтобы знать, в какой момент бить по сердцу?
Да нет, мне не нужно. Мне
по
не
дыханию?
Нужно, нет, но на самом деле я считаю, что Дадина, ну, нет смысла его так бить. Ну, какой смысл? Я не понимаю тоже.
Да.
Чтобы там изощряться как-то, я что-то не понимаю. Это нужно специалисты все-таки быть. Можно почки отбить, можно это, полотен, можно все что угодно сделать. Но это нужен специалист какой-то.
Ну, знаете, есть даровитые люди. Что значит специалист? Может быть, специалист не приезжает, которого выписывают откуда-нибудь, специальный специалист, а просто даровитый местный человек, который и блоху подкует, и если надо, так сказать, почки отобьет.
Кстати, еще про черные зоны. На черной зоне бы, конечно, бы это вряд ли бы случилось, потому что там все-таки за этим следят. Это вряд ли. Ну, может, даровитый человек есть.
Даровитый? Какой-то, знаете, может быть, вот левша какой-то. Он говорит, я спокойно отбиваю почку. Ну, вот, сказать, вот ну, на пробу.
Да,
на пробу,
да, такое вполне возможно. Но я говорю, быть. Это все-таки должен быть специалист. Я не говорю, что образованный. Я говорю, что это должен быть специалист.
Ну, какой-то, да. Спасибо большое, спасибо. Не обязательно с врачебным образованием. Место прощания с клоуном Олегом Поповым в четверг определит комиссия, утверждает Росгорцирк. Росгосцирк. Вопрос о том, где можно будет проститься со знаменитым клоуном Олегом Поповым, будет решен в четверг комиссией, в которой будет участвовать супруга артиста, сказал директор Росгосцирка Дмитрий Иванов. Я читаю по сообщению... Риеда, абсолютно верно. Значит, он скачался поздно вечером в среду в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли. Остановилось сердце. Сегодня соберется комиссия, будут решать, где состоится прощание. В ростовском или в московском цирке. Прощание с Олегом Поповым. А, соответственно, похоронен он будет в Германии. Это уже известно, что он будет похоронен в Германии, потому что его близкие родственники живут в Германии, и им неудобно. Неудобно, если он будет похоронен в России. 7373948 с этим Дадиным. Вопрос, конечно, зачем его вообще было сажать? Алло, здравствуйте.
Алло, да, Сергей,
здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Это Денис Лукашин.
Здравствуйте, Денис.
Да, ну, я на самом деле, во-первых, рукопашник, поэтому знаю, что бить можно.
По-всякому.
И бить можно без следов.
Да.
Соответственно, гидравлические удары, которые можно там порвать селезенку, отбить почки хорошо.
Да.
Вот, но все, что он говорит, ну, есть еще там на шее зоны, да, когда вы резко гасите давление человеку, который падает, и, в принципе, он от второго удара, если этот удар идет в область сердца или в область головы, в принципе, может вообще умереть, это вот как был случай с хирургом-боксером.
Да.
Вот. Но все, что он говорит, все удары, которые он называет, что убили там ногами...
Да. У меня тоже это сомнение вызвало.
Незамеченными не бывают, то есть от них остаются синяки. То есть
у него, Денис, у него есть фраза 10-12 человек били ногами. И вот это 10-12, ну, можешь себе представить, что это за Месилова, да?
Но он был синий весь просто.
Он был синий. Тогда можно представить, что он драматизирует. Бывает, ребята драматизировать любят. И, например, 10-12 зашли 10-12, как бы, ну, чтобы контролировать, а один, значит, тихонько там через подушку бил, ну, пробивал, но тоже не очень натурально.
Ну, да, точно, абсолютно просто привлекает внимание для того, чтобы просто себя обезопасить, чтобы народ уж решил, что вот как с этим, как с нечистотами лучше не трогать.
А вот дальше как он будет теперь сидеть? Ну, уже начальник колонии его будет бояться. Ну, нафиг он нужен, правильно?
Ну, я думаю, что его постараются или перевести, вот, или его начнут, там же очень много официальных, я думаю, всяких способов начать гнобить,
ага.
Вот, за нарушение режима, вот, еще
ну, там чай пил, там, сощурившись как-нибудь, и
да.
С прищурцем, пил чай с прищурцем, вот, пожалуйста, нарушение. Спасибо большое, спасибо, это был Денис. 7373948, значит, я думаю, а как он будет сидеть, чего он достиг, в результате, чего он достиг? Он привлек к себе огромное внимание, все к нему теперь едут смотреть его кожные покровы. Значит,
его переведут в горбольницу, где будут обследовать.
Его обследуют. Все будут смотреть непрерывно, просить его раздеться и так далее. Видишь, это, для многих это было бы счастьем. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, это Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Я хотел обратить внимание на такую деталь в письме Дадина, что он пишет о том, его били 12 сентября, понимаете, а прошло после этого, после этого до письма полтора месяца, 6 недель. То есть за это время любые синяки уже сошли бы.
Да, да. Он говорит о том, что его 10-го перевели, 11-го, значит, его, так сказать, там раздевали, подбросили ему, или 11-го, или 10-го подбросили лезвие, а били 12-го.
Вот
нет,
именно.
Нет, 11-го впервые,
скорее
нет.
Скорее всего, 10 человек, и, скорее всего, сильно были синяки. Но его никому не показывали, адвоката пустили только через полтора месяца, когда
снимали. Когда он стал чистый. Может быть, да. Может быть. Спасибо вам огромное за внимательность. Мы, на самом деле, упустили эту важную деталь. Да, да. Он же рассказывает, что он приехал 10-го. 10-го же ему подбросили лезвия, два лезвия, и тотчас их нашли. То есть положили и тотчас нашли. Говорят, ой, глянь, что лезвие. Тотчас посадили его в ШИЗО, в карцер. Значит, потом пришел начальник, который бил как-то ласково, ну, так сказать, вот, так сказать, бил с его слов неподробно. А он артачился. А на следующий день пришли уже коллективчиком и приковывали за наручники. Подвешивание. Было подвешивание примерно на 30 минут за наручники. Потом снимали трусы и обещали изнасиловать. Вот такая хронология. А сейчас, соответственно, у нас ноябрь. А если это было 10, 11, 12 сентября, то синяки не обязательно должны остаться. Не обязательно, правильно? Если только себя постоянно щипать в этом месте. А он себя, например, не щипал. Тогда чего удивляться, что нет синяков? Ну вот их нет. В движении.
Подъем. Движение.
Аварии, ребят, ну вы намолотились. Значит, очень много. Очень много аварий, очень много сообщений всевозможных. Значит, третье транспортное кольцо с 8 до 10 по циферблату вовсе не, даже до 11, если внутренним, если внутреннее третье транспортное считать. На юге с 5 до 7 по циферблату трудно. На внутреннем КАДе въезжает плохо Варшавка. На западе, ну, сегодня не так, как было. На Новой Риге не так, как было. Полегче немножко, хотя авария одна нарисована. И вокруг Свободы, на подъезде к Свободе, улице Свободы, на Волоколамке адок полный. Дальше Якиманка остановилась по дороге к Большому Каменному мосту, полностью никак не едет. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Алло, Сергей, доброе утро, это Борода Лицо.
Доброе утро.
Тут на Жевнической улице что-то гайцы и пожарники подъехали, не знаю, что-то происходит. Перекрыли часть дороги.
Спасибо большое, спасибо. Хорошего дня вам. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Да, здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Перекрыли съезд на МКАД, на внутренней Ленинградке, вот как бы с нового Москвы, можно так сказать.
Да.
Перекрыли вот съезд, и лучше туда не ехать, кому нужно, а выезжать как бы по старому с Ленинградки, съезжать на внутренний МКАД, на мост лучше не ехать. Это надо ехать на Свободу, разворачиваться, и только после этого ты попадешь на внутренний...
Спасибо за предупреждение, ребят, кто слышал, учтите, пожалуйста. Хорошего дня вам, счастливо. Спасибо. Погнали дальше. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранятов Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 3 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Лира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Лира. Сергей Даренко, доброе
смотрим
утро.
Смотрим деньги. 7373. Так, подождите, деньги смотрим. Деньги. У меня тут мотоцикл вместо денег. Секундочку. Так, значит, что у нас с деньгами? Мы знаем, что рубль взялся падать. Мы знаем, что евро, которое мы наблюдали на 69, так сказать, там 40, на 69.30, на 69.19... поднялся на 70-59. Вот, был он на 70-70, уже я его видал. Значит, 63.48 доллар, 63.48. рубль взялся падать. Ну, не туда, куда, где его ждут.
И говорят, что он еще продолжит это.
Да, должен, а что ему делать? Что
печально
ему делать? Это? 47.27 нефть и 1.11.23. 1.11.23 главная пара. Вы видите, мы возвращаем. Главная пара возвращается. Все это из-за Трампа, из-за того, что ФРС не приняло решение. Ну, все думают, что 13-14 декабря будет решение ФРС по доллару. И, соответственно, 13-14 декабря уже 70% наблюдателей считают, что стоимость доллара поднимется. Однако пока из-за Трампа... Давайте обсудим это. Ну, вообще, а чем плох Трамп? Вот чем плох Трамп так уж сильно? 63-50. Трамп, вероятно, насколько я понимаю, обратится к больше к Америке для Америки. Да, то есть к развитию производства внутри Америки и так далее.
Ну, наверное...
7373948, да?
Для нас он плох тем, что рубль падает.
7373948. Алло, здравствуйте. Рубль падает по другим причинам. Алло, здравствуйте. Доллар
доброе
падает.
Доброе утро, Сергей Москва.
Да.
Ну, вот смотрите, мое мнение такое, да, что для нас, вот для России, абсолютно да. вообще без разницы, кто будет следующим президентом США, Трамп или Хиллари Клинтон.
Почему?
Абсолютно
устройство мира может быть, вы считаете, не изменится устройство мира?
Устройство мира не изменится. Может измениться что угодно, только не отношение к России. Оно уже задано, вектор этот уже задан, да, он будет продолжен в любом президенте. Даже если вообще там не будет президента, все равно будет вот такое отношение, как оно есть, да. То есть, ну, это вот уже принятое решение. Ну, потому что, ну, наивно полагать, что придет Трамп и скажет, ой, давайте дружить. Ну,
не нет, он этого, да? Нет. Но, например, приходит Клинтон и начинает федерализацию Сирии. Там разрешает федерализацию Сирии, начинается развал Сирии, там, да, входят в действие игроки уже по-серьезному, не так, как сейчас.
Нет, это для нас это... Думаю, я думаю, что этот сценарий возможен, но Обама сейчас не будет принимать никаких резких движений и действий, потому что он это да. остался на да. решение будущему президенту. Вот, а уже дальше абсолютно без разницы, нет. что это
есть...
будет, любой из них будет действие принимать, естественно.
Есть косвенное... Есть косвенное влияние на Россию. То есть они могут не дружить с Россией, но не дружить с Россией можно по-разному. То есть можно политику сдерживания проводить по-разному. Можно поставлять летальное оружие в Киев, например, а можно не поставлять и так далее. Понимаете, можно укреплять обороноспособность там, Румынии, Дельты Дуная, а можно в меньшей степени укреплять, понимаете, и так далее. То есть на самом деле не думайте, пожалуйста, что вариант один. На самом деле не один. Вариантов более одного. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, доброе утро. Да, почему так важно для нас Трамп или Хилтон? Вот спросите Клинтон, да.
Не важно, но аналогия есть.
Да.
Никсон да. был профессиональный политик, как его не хотели здесь, что да. о нем, маккартизм, ему припоминали все.
Да.
Охоту на ведьм и так далее.
Да.
Ведь, я прекрасно это помню, я тогда был в самом
да.
пекле политики. Так вот, мы в Советском Союзе, как ни странно, получилось, что не было более доброжелательного к Советскому Союзу президента, чем Никсон. Он двинул так отношения, собственно, детант, после того, как его журналисты уже убрали, это его детище.
Скажите, пожалуйста, хорошо, давайте попробуем смотреть вперед. Вот дайте мне прогноз, вы, как человек опытный, не в историю обратитесь, а вперед.
Но мне кажется, что сегодня... Если круг взять за 100% ущерб, который наносится России вот сегодня, то, конечно, как всегда, 99% в периоде мы наносим его сами. Поэтому ущерб возможный от каких-то там операций американской власти, он никогда не будет
Хорошо.
Решающим. Это надо понимать. Мы сами теряем каждую минуту. А могли бы... И это выражается четко в цифрах. Например, пенсии, у нас средняя пенсия 12 тысяч.
Михаил, вот. я пытаюсь, хорошо, то есть вы, подождите, давайте все-таки не растекаться, а вот четко идти. Четко мы говорим, ваша идея, что 99,9 и в периоде 9, все, что происходит с Россией, делаем мы сами, наши рукотворные, наши рукотворные. Хорошо, дальше. Теперь предположим, что приходит Трамп, который облагает пошлинами поставки товаров из Китая. Таким образом, значит, занимаясь импортозамещением, обеспечением, там своим американским, подстегивая, удешевляет кредит, нет, удешевляет кредит он вряд ли будет, значит, но снижает налоги внутри Америки и пошлины на импорт.
У меня есть свой взгляд.
Дальше, дальше смотрите, это точно снижает производство в Китае, точно, да, потому что Китай не успел перестроиться на внутренний рынок, и это точно обрушивает Россию, точно обрушивает Россию.
Ну, обрушить Россию может наша глупость, она в любом случае существует, и прежде всего вы начали про Гришку Отрепьева, продолжили Дадина, но так и не договорили о тенденции. Значит, смотрите, в Америке есть, существует на Земле самый могущественный орган, это американский конгресс, так, самый могущественный. Вот эти конгрессмены, которые сейчас там смотрят на все это, они не особенно волнуются, потому что Трамп тут же попадет в колоссальные тиски всяких кодексов, так. Дальше, в развитии экономического, в Америке нельзя увеличить производство, вот я удивляюсь, люди-дилетанты, он увеличит производство, станет выпускать, это невозможно сделать.
Почему?
Потому что оно на максимуме находится последние 100 лет, американское производство, и его да. никак нельзя стимулировать еще в сторону увеличения. А финансовая политика определяется все равно ФРС и ничем больше. Доллар печатать, конечно, немножко остановит, хотя все думают, что Трамп продолжит печатание долларов и будет их вкладывать во внутреннее развитие. Но вообще все это так запутано. Нефть, к сожалению, не будет дорожать в ближайшие, серьезно дорожать. А если через 5 лет она достигнет даже 100 долларов, это уже будут совершенно другие доллары, это будут падшие доллары.
Я понимаю. То есть для, с вашей точки зрения не имеет значения. Момент. Не имеет значения, Клинтон или Трамп.
Да не... вообще никакого. Очень важный момент, хочу сказать. Клинтон, мадам Клинтон и Трамп. Это некие последние из магикан. Вообще, кто они такие? Обыкновенные американцы, уверяю вас. Они 4 года просидят, не больше. Мы находимся в преддверии нового времени американской власти, как когда-то, к сожалению, трагически Уоллес не стал президентом, а стал Труман, а потом Кеннеди стал президентом. Обязательно появятся некие несколько фигур очень серьезных, и все продолжится. Вечное повторение по Кьеркегору, понимаете?
То есть вы считаете, что приходящий сейчас президент будет избран 8 числа во вторник, он придет на один срок, не больше? Потому что...
Ну да, скорее всего.
Проходная
да.
фигура. Проходная фигура. Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Значит, у меня есть рассуждение по поводу Трампа, во всяком случае, по его риторике. Михаил все это разбивает. Трамп говорит о необходимости развивать производство в Америке, возродить промышленность Америки и так далее, и так далее. Трамп говорит о пошлинах на импорт с тем, чтобы прекратить поставки дешевого китайского там сырья и так далее. Это, безусловно, точно, сразу всколыхнет, если он даже просто будет это говорить. Каждое слово американского президента это очень дорогое слово. Если он побеждает, это сразу означает большие треволнения. А если он ведет действительно такие пошлины, то Китай, который все еще не перестроился целиком на внутреннее, или там преимущественно на внутреннее потребление, Китай затормозит в развитии серьезно. А если Китай серьезно затормозит развитие, мы не знаем, какие там будут политические последствия. Если там будут большие политические последствия, то это, черт побери, у нас на южных границах будут абсолютно серьезные политические последствия в ядерной державе полуторамиллиардной. Понятно? Значит, это всколыхнет мир и может всколыхнуть мир. Я бы вот так совсем легко к этому не относился. Мне, конечно, нравится, так сказать, там, ну, правда, Михаил, вот я серьезно отношусь к вам как к человеку умнейшему и специалисту. Но я так легко на вещи смотреть не могу, к сожалению. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Это Александр.
Да, Александр.
Я считаю, что все-таки было бы нам, если... Ну, нам все-таки было бы лучше, если все-таки Трамп победил в выборах.
Да. Почему?
Потому что, ну, сами подумайте, если президентом станет Клинтон,
да.
то она же нам всем термос пишет.
Не думаю, не сразу. Мне кажется, что Клинтон продолжает, она, безусловно, продолжает тенденцию. Клинтон скорее ничего не будет менять. Вот я вижу, скажем так, Клинтон я вижу как президента, который будет продолжать все, что уже сделано, и только более яростно, потому что она новая, и ей надо два срока. Понимаете, в отличие, в колоссальное отличие от Обамы, который доживает, ему надо мирненько, аккуратненько выползти. Вот Клинтон будет делать то же самое. Один в один, копейка в копейку. Читайте, читайте старый текст, только ставьте восклицательные знаки всюду. Вот это будет Клинтон. А Трамп мы не знаем. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте.
Да, значит, мне кажется, что вот в свое время была такая ситуация, 80-й год президентом избирался Рональд Рейган.
Да.
Очень было похоже, потому что все были уверены, это был тоже, он, конечно, был не такой клоун, но был человек такой эмоциональный, да, уверенный, был бывший актер, и все считали, актеришка пришел, сейчас будет цирк с конями.
Да.
Выяснилось, что это был один из самых сильных президентов Соединенных Штатов Америки, потому что в Америке президент – это президент, но у президента существует еще команда.
Команда, абсолютно верно.
Сегодня нам не вполне понятно, кто такие команда Трампа. И все эти разговоры о том, что вот, значит, он будет друг России, нам будет хорошо, нам может быть хорошо только по одной простой причине.
Да.
Если Америка будет настолько занята тем, чтобы его приструнить, поставить на место или подвергнуть импичменту, то тогда, конечно, Америка будет...
Скажите, пожалуйста, вы вслед за Михаилом полагаете, что все равно, да, все равно кто?
Нет, не все равно, потому что на самом деле... Он не представляет себе, что его ждет, если вдруг он станет президентом Соединенных Штатов. Вот хорошо, вот он берет и закрывает пошлинами заградительными импорт китайских
товаров. Например, затрудняет импорт из Китая, да.
Затрудняет импорт китайских товаров, предполагая, что это приведет к росту американской экономики, потому что раз рынок образуется
да.
пустоты, нужно заполнять, производство автоматически начинает расти и так далее, и так далее. Но что делает в этом случае Китай? Китай не будет просто так сидеть и молчать, скажет, утрется и пойдет искать другие рынки.
Что он может?
Будет противодействовать. Где он будет противодействовать и какие проблемы возникнут у Трампа, который, как считается,
сосредоточен... Я знаю, он предъявит, Китай будет угрожать как военным могуществом союзникам поблизости, так и с огромными триллионами сосредоточенными гособязательств Соединенных Штатов, которые сосредоточены в Китае. То есть Китай начнет угрожать. Но Китай...
Я не думаю, что ты обязательствами. Китай пойдет на рынки, которые Соединенные Штаты из-за этого потеряют. Вот возьмем Венесуэлу, да, которая под боком.
Да.
Это проблема американцев или нет?
Да, проблема, конечно.
Это огромная проблема. И это проблема Китая. И Китай, который сейчас ведет переговоры уже не с Мадуро, а с оппозицией, потому что Венесуэла должна Китаю на 40 миллиардов долларов нефти на годы вперед.
Да.
Китайцы начинают говорить с теми, кто будет управлять Венесуэлой. Если китайцы придут окончательно в Венесуэлу и выкинут оттуда Россию окончательно, которая пока еще там немножко дышит, для Америки будет проблема. Трампу придется ею заниматься. Как?
Угу.
Он масса вещей, которые он понимает и которые...
Вы считаете, что массив дел, который его ожидает, его увлечет, и экзотизм его весь потонет в том, что ему просто придется заниматься чертовой рутиной?
Есть, да, он забудет про 90% тех обещаний, которые он на сегодняшний день дает.
Спасибо. То есть рутина управления такой огромной системой, как Соединенные Штаты и все, что от нее зависит, а сама рутина, его съест, перемелет, и он прекратит заниматься экзотическими выкриками. Кое-какие забавные, но ближе уже к нам. Прежде все-таки международные. Две девочки 16 и 17 лет были задержаны, попали в полицию. Насколько я понимаю, оформлено задержание за то, что поцеловались на улице. Это, я считаю, Эль Паис.
Где?
Испанский. В Марокко.
Угу.
Значит, они... девочки 16 и 17 лет. Значит, что они сделали? Они поцеловались, и они теперь подпали под, значит, статью 489 Уголовного кодекса Марокко. В Марракеше поцеловались. Они поступили против природы и с лицами своего пола. То есть они поступили против природы с лицами своего пола. И теперь они получат от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы и плюс штраф. Штраф, да. Значит, вот такая вот интересная
это
история.
Интересно, туристки или местные?
Местные.
Их то есть увидел, они знали, на что идут.
Их увидел мужчина. Да, они поцеловались на улице, их видел один господин, который, вероятно, обладал физическим превосходством. Он потащил их в полицию. Полиция с удовольствием их приняла, то есть оформили задержание. Он 16-17 лет, я напоминаю, девочкам. Он их отвел в полицию, они не смогли ему противостоять, ведь, вероятно, подавленные его, в том числе, моральным авторитетом, потому что он застал их за отвратительным занятием. Они,
почему вы думаете, что
насколько
поцелуи,
я понимаю, речь
это
шла об одном,
против природы?
Насколько я понимаю, это был один поцелуй, но я не знаю. Во всяком случае, написано, что они поцеловались. Этого хватило. Дальше. Я рассказываю о том, что в Марокко происходит. Угу. Вот, они были немедленно арестованы. Немедленно арестованы. Как говорит мать одной из девочек. Мать говорит, что, значит, она содержится в тюрьме. Они находятся в тюрьме. Так что их разделили. 17-летнюю отправили в тюрьму для взрослых, а 16-летнюю отправили в центр содержания младших по возрасту. Очень интересно.
То есть наше меньшинство еще
наши меньшинства просто
живут.
Абсолютно, конечно, абсолютно. Абсолютно вольготно живут и счастливы здесь, и целуются сколько хотят. Наши женщины, насколько я понимаю, целуются сколько хотят, и так далее.
Женщинам можно. Как женщины можно? Вообще любвеобильные.
Как это можно? Вот, пожалуйста, поезжай в Марокко и схвати срок до 3 лет. Вот тебе женщина можно. Интересное дело, что можно.
Если я захочу стать звездой, страдалицей, то, в общем, есть. Хороший способ.
Ладно. Слушайте, каждый 50-й в российских городах заражен ВИЧ. Как вы знаете, мы вчера это обсуждали. Вернее, обсуждали не мы в программе «Подъема», а это обсуждалось в течение дня на радиостанции. И Екатеринбург, из которого пришли сведения, что у них эпидемия, заявил официально, что никакой эпидемии не объявлено. Это все вранье. О том, что каждый 50-й житель Екатеринбурга заражен ВИЧ, потрясает новость. Сами они ничего подобного про себя не объявляют. То есть, ну, я так понимаю, что каждый 50-й – это всего 2%. Насколько я понимаю, в Африке...
Ну, по данным РБК один. Вот у них так.
Один в стране, да. РБК дает. А в Екатеринбурге два.
А, да.
В Екатеринбурге 2, а в стране 1%, то есть каждый сотый заражен ВИЧ. Значит, в Африке, насколько я понимаю, когда мы сравниваем себя с Африкой, это несправедливо. Потому что, значит, секундочку, вот у них больных больше. У них больных больше. Насколько я слышал, в Ботсване десятки процентов населения больны ВИЧ. И вообще это как бы такая обычная для них болезнь. Насколько я понимаю, они там живут до 40 лет, потом в 40 почему-то умирают от старости. Они в 40 умирают от старости. И они считают, что это нормально. СПИД, вот этот ВИЧ, это нормально. Поэтому вот я не вижу, почему сравнение с Африкой справедливо. Однако каждый 50-й. А вы предостерегаетесь, вы учитываете, что у человека может быть ВИЧ, как и в каких обстоятельствах вы это учитываете? 7373948. А как и в каких
Роман
обстоятельствах?
Алло, здравствуйте.
Да. Да, слушаю вас.
Доброе утро.
Да.
Доброе утро.
Вот вчера на одной радиостанции человек выступал и сказал, что люди из Екатеринбурга, ну, врачи, эпидемиологи, они могли бы очень хорошо бы поучить людей из Вашингтона и Сан-Франциско, где показатели
скажите
в 2-3 раза выше. Поэтому это все такая условность.
Хорошо. Понятно, но вы учитываете в своей жизни, что у вашего, вот вы стоите в метро, допустим, сказать там, рядом с вами человек. Вы учитываете, что у него ВИЧ или нет?
Нет, конечно. Я думаю, что это все цифры не притянуты за уши.
А если у вас романтическое свидание, вы учитываете?
Если романтическое свидание, конечно, надо учитывать. Это любой человек должен учитывать в случае романтического свидания.
А как вы учитываете?
Ну, как? Мирнестимы и прочие все те вещи.
Недостаточно.
Зависит, романтическое свидание за деньги?
Недостаточно.
Денег это...
Недостаточно.
Это тоже важно.
Недостаточно. Вот у нас известен случай одного из первых заражений в Одессе еще в 80-е годы.
В 87-м году, по-моему.
Да, значит, когда младенец, родившийся с ВИЧ, а мать не была инфицирована. То есть младенец был с ВИЧ. Нет, да, простите. Младенца заразили в роддоме, потому что делали инъекции грязными шприцами. Значит, младенец был заражен, и он через трещины в соске заразил мать.
Сергей, ну вы же разумный человек, вы когда приходите делать зуб, вы же смотрите, как там это все происходит, инструмент.
Нет, я доверяюсь целиком и полностью. Вы не представляете себе степень моей доверчивости. Я бросаюсь в волны.
Это я не знаю, я думаю, она, конечно, велика, но все-таки с целью самосохранения, и делаем и нитер-педитер, и леча зубы, надо бы на это посмотреть.
Нет. А в случае со мной... Я верю, и все, точка, и все. А? Верю, и точка, все. Я здесь, я абсолютно идеалист и субъективный идеалист. Понимаете, я верю, что все клевая точка, ничего не могу я поделать. Ну, откуда я знаю? Ну, слушайте меня, женщина, добрая женщина, с красивым лобиком, который не закрыт, это тем самым, вы говорите, стоматологическое. Вот я чистил зубы, значит, недавно. Чистил зубы у женщины с красивым лобиком, потом больше ничего не видно, она надевает специальную маску. Понимаете? Она в меня тычет какими-то штучками. Ну откуда я знаю, о чем вы говорите? Ну как я могу это проверить? Я верю, что это все не заражено. А может быть... Нет, ребят, я верю и точно.
Ну вот когда ребенку года два назад перелили кровь младенцу... ВИЧ положительный.
И все, мы должны верить, товарищи. Верить — это единственный способ. Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Кирилл, как вы предохраняетесь? Объясните мне, пожалуйста. Ну, как?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Во-первых, передача через медицинский инструментарий и через перелитую кровь, в общем-то, это случаи довольно редки.
Хорошо, а какие часты?
Да, часты, в настоящее время около половины случаев это передача при наркотиках, да, при наркотиках, как правило, это внутривенные введения.
То есть через шприцы. Да.
И половина случаев это передача при гетеросексуальных половых актах.
Бойтесь гетера. А что такое? Тогда предпочитает гомо надо или что?
Да, мужчина и женщина. Проблема России в чем? Дело в том, что, в принципе, уже и в Европе, и в Америке, и в Африке распространение не происходит. То есть в Германии на 100 тысяч, я вот постараюсь на память воспроизвести цифры, количество инфицированных там порядка 3. Да. В России в 5-10 раз больше. Я боюсь точно ошибиться, но вот у нас количество ВИЧ-инфицированных растет в отличие от всех остальных стран и даже в отличие от Африки.
Давайте тупо верить. Давайте, Кирилл, верить, что все хорошо и все.
Нет, не надо.
И воздастся нам поверить, Кирилл. Вим, надо, чтобы поверили, воздалось все.
Не надо верить ни во что. Проблема России, во-первых, в чем? В низкой культуре.
В низкой культуре. Спасибо вам огромное. Проблема России в низкой культуре. Вообще, все проблемы России в низкой культуре. Новости.
Обзор прессы.
10:36, у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты пишут о том, что в России появится новая единая система оценки качества образования. По словам главы Рособорнадзора Сергея Кравцова, оценивать будут объективно, а на выходе образование должно стать лучше и во многом вернуться к экзаменам и контрольным без тестов. Впрочем, как отмечает издание, тесты останутся, просто их станет меньше. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске АИФа. «Вечерняя Москва» пишет о том, что за последние 6 лет в Москве отреставрировано более 700 памятников архитектуры. Об этом заявил Сергей Собянин. Он же сказал, что в столице в 5,5 раз уменьшилось число аварийных объектов культуры. Ну а подробнее прочитать эту статью можно в «Вечерней Москве». РБК «Дели» пишет у нас про неофициальную эпидемию. В 9 регионах России число зараженных ВИЧ превысило 1%. Вот об этом читайте в свежем выпуске издания. Про шоколадные кроссовки рассказывает российская газета. Поезда, которые доставляют продукцию из Китая в Россию и сейчас возвращаются пустыми, загрузят российской едой. Об этих планах российской газете рассказал генеральный директор российского экспортного центра Петр Фродков. По его словам, Китай заинтересован в наращивании российского экспорта. Вот об этом читайте в свежем выпуске российской газеты. Коммерсант рассказывает о том, что Таджикистан может не взлететь. Такой заголовок в издании. Российские власти грозятся прекратить авиасообщение со страной. Как стало известно изданию, на следующей неделе Россия может в одностороннем порядке прекратить воздушные сообщения с Таджикистаном. Это вызвано нежеланием Душанбе согласовать полеты российских авиакомпаний в страну из нового аэропорта Жуковский. Вот об этом пишет Коммерсант. «Комсомольская правда» рассказывает про Жириновского, который предложил переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного. Политик уверен, что русский царь незаслуженно забыт историей, но прочитать об этом можно в свежем выпуске «Комсомольской правды». «Ведомости» рассказывают о том, что Минпромторг хочет вести утилизационный сбор на станке оборудования. Платить его придется производителям. Причем чем дороже оборудование, тем больше, отмечает издание. Но читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И, наконец, МК.ру рассказывает о том, что монархисты объяснили нападки на фильм «Матильда» лживостью постельных сцен. Представитель движения «Царский крест» дал интервью московскому комсомольцу. Ну и напомню, что депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить еще незаконченные фильм Алексея Учителя направила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская как раз по обращению вот этого движения «Царский крест». А подробнее читайте в свежем выпуске МК. 10:38.
Говорит Москва. 94,8.
Да, что-то такое уже предпраздничное, хочется уже отдыхать, а? Хочется уже сорваться куда-нибудь и уехать. Александр Тарханов назначен главным тренером екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Это «Урал», который, значит, играл, вот, который играл с Териком, что ли, вот это вот имеется в виду. Александр Тарханов назначен главным тренером екатеринбургского футбольного клуба «Урал», сообщается на официальном сайте команды. «Урал» остался без главного тренера во вторник, после того, как в отставку подал Скрипченко. Назначен Тарханов, в ближайшее время 62-летний специалист приступит к работе с командой. И так далее, и так далее. Значит, что тут еще? Мы договоримся, мы не договорились, все хорошо. В общем, все хорошо у «Урала», теперь они опять с тренером. Я, насколько понимаю, это вот тот скандал. Это
да, тот, с Журавелем.
С Журавелем скандал, правильно?
Продолжение, когда тренер ушел после вот этого матча.
Да, матч какой-то был стыдный. Матч был стыдный. И Журавель сказал, что он похож на договорной, и кажется...
Что у него есть такие ощущения.
Да. И вот теперь Тарханов приходит, и все. Значит, я не такой большой специалист в футболе, чтобы серьезно останавливаться на этой теме, поэтому вам просто даю информацию. Это информация, вот, которая только что выскочила на РИА Новости. Погнали дальше. Еще новость, кстати, футбольная. Вот я в ней не разбираюсь совсем, и опять тоже вам просто говорю как информацию. Значит, вот это вот поле стадиона «Зенит-Арена», которое строится всю мою жизнь, это «Зенит-Арена» какая-то, на Крестовском острове Санкт-Петербурга, не соответствует требованиям Международной федерации футбола. Приехали люди из ФИФА, они стали на нем прыгать, и это поле ходит ходуном. Поле ходит ходуном, оно вибрирует. Нормативы по вибрации превышены в 7 раз.
Ого!
Значит, кто-то там меряет, это, понятно, что там инструментально как-то это измеряется. В 7 раз. Там, оказывается, современное поле, как теперь выяснилось, это инженерное сооружение. И там какие-то подкатные какие-то специальные щиты, листы стальные. Вот это вот поле, которое «Зенит-Арена», которое стоит невероятных денег и уже много десятилетий, насколько батут, типа батута, да. Значит, это поле, оно еще и прыгает взад-вперед, и понятно, что это никто не примет, и в футбол там играть нельзя, а поэтому все эти деньги зря истрачены, и можно снова все переделать. Надо снова переделывать, да. Поле соответствует нашей самости, говорит Сергей 911. Совершенно верно. ФИФА. ФИФА как ФИФА. Но они прыгают, наше поле все колеблется, колышется. Понимаете? Наше поле колышется. Понимаете? Как задница бразильской танцорки. И этой ФИФЕ, которая ФИФА, не нравится.
Который ходит и проверяет.
Не нравится им. Инспекторы попрыгали по полю, сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в 7 раз. Ну как им объяснить? Ну как им объяснить, что наше поле будет таким? И точка. И точка. Потому что так надо нам. Ну, ребята, мы не умеем. Ну, утрачен навык строительства полей. Ну, не умеем мы. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте,
капитан. Я почувствовал, что звонок из Петербурга. Я хочу сказать, но вы там, в Петербурге, откуда у вас руки растут, в хорошем смысле?
Вы знаете, у кого как. Вот у меня чуть повыше этого самого места, но у некоторых прямо оттуда.
Так.
Вот. Я бы хотел уточнить, что на самом деле, по последним данным, стадион называется не «Зенит-арена», а «Крестовский». Видимо, решили откреститься «Зенитовцы» от всего этого позора ужасного и, так сказать, переименовали его.
Да.
Вот. Но хотел бы напомнить историю. Раньше там был, насколько я помню, Кировский стадион, вернее, стадион имени Кирова.
Да.
Вот, потом его решили реконструировать, потом в ходе реконструирования решили, это было еще при Матвиенко, и уже, кстати, довольно-таки бодро все пошло при Матвиенко,
да.
Но потом
да.
Матвиенко перевели в Москву, а параллельно еще решили поставить над новым стадионом уже сделать крышу, и обязательно раздвижную, нас обычная крыша никак не устроит. Вот, и сделать выкатное поле. Ну и в итоге.
Рашите вам доложить. Рашите доложить. Значит, послушайте секунду, капитан. Человек мне сейчас пишет, у которого там жена работает и присутствовала при разговоре чиновников ФИФы, значит, с вашими петербургскими. Кто-то там Албин. Есть какой-то Албин? Значит, смотрите.
Есть Албин, да.
Да, Албин. Значит, жена, говорит, стояла рядом, слышала, как Албин сказал фифовцам: все зальем бетоном, никаких вибраций не будет. Все, к чертовой матери, он зальет бетоном. Ну скажите, ну его не вывезли сразу санитары моментально в этот момент, а? Ну какой бетон?
Да нет, это очень разумное на самом деле решение. Там, понимаете, если всю чашу залить бетоном, то можно оттуда прямо будет, я думаю, космические корабли запускать, и все равно никакой вибрации не будет. Так что он правильные вещи говорит.
Ну вы артисты, капитан. Ну вы артисты.
Ну а что делать? Ну мы должны как-то развлекаться.
Хотели как лучше.
Спасибо. Слушайте, у нас, значит, появилась новая клоунесса, насколько я понимаю. Причем она печальный клоун. Ну, в том числе, я ни в коем случае не пересекаюсь здесь с Олегом Поповым, который умер. А, значит, я хочу сказать, что Наталья Поклонская превратилась в какую-то специфическую клоунессу, такую печальную.
Несущую знамя царя.
Да вот она несет все время трупик все время, в руках причем, так сказать. Вот чувствуется, что она не успокоится долго, потому что она человек одной, но пламенной. Да, Албин — это вице-губернатор у них там, который бывший губер Костромы и министр регразвития. Этот Албин. И он зальет этот Крестовский бетоном. Ну, в общем, мне кажется, что и правильно. Да, для этого и нужна раздвижная крыша. Совершенно справедливо говорит 405-й. Для этого и нужна раздвижная крыша, чтобы через крышу бетон вертолетами заливать. Просто с вертолетов сбрасывать бетон. Совершенно верно. Да. «Зенит» назывался «Сталинцем» до 40-го года. Откат-арена. Спасибо большое. Активность Поклонской настораживает. Может быть, не будем ее любить? Давайте перестанем говорить. А мы же в нее влюблены, сняш-мяш, Крым наш, правда же?
Не, ну понимаете, когда это прокурор, и он защищает там, ну,
да
это
нет,
все-таки такая профессия.
Мы в ней не видели прокурора, мы в ней видели какую-то такую нежную, очень нежную 30-летнюю женщину.
Мы видели очень красивого прокурора в погонах.
Нежную женщину, которая вот нежная и в то же время упрямо справедливая какая-то и так далее. Значит, вы готовы разлюбить Поклонскую? Вот у меня очень простой вопрос. Вы готовы разлюбить Поклонскую? Ну вот, сказать, была влюбленность в нее такая в 2014 году, как вы хорошо помните. Это самое. Сейчас я найду быстренько этот самый. Ее, Крым наш, Поклонская. Поклонская. няш-мяш. Няш-мяш. И вы готовы... Сейчас, и сейчас голосование, секунду. Няш-мяш. Значит, Инжойкин. Ну, совершенно верно. Инжойкин. Инжойкина давайте слушать и Поклонскую, а и в то же время голосовать. Давайте разлюбим Поклонскую. Мне кажется, что она, ну, серьезно, она какая-то клоунесса со своим Николаем Вторым. Немножко, ну, не в себе человек.
Ну, слушайте, а как же безусловная любовь?
Да. Вы готовы,
гибельный восторг.
Вы готовы разлюбить Поклонскую? Да. 134-21-35 или уже разлюбили Поклонскую, или вот-вот разлюбите. 134-21-35. Поклонскую следует разлюбить, либо вы уже ее разлюбили, либо вот-вот разлюбите. 134-21-35. Нет, мы по-прежнему будем любить Поклонскую. 134-21-36. Нет, мы ее по-прежнему будем любить. Даже чеканутую, даже чеканашку с Николаем Вторым в обнимочку. Все равно, это нормально. Мы будем ее все равно любить. 134-21-36. Пожалуйста. Вы готовы разлюбить Поклонскую? Все надоело. Немножко она какая-то назойливая со своим Николаем Вторым. Ну, реально, не в себе человек. Ну что? 134-21-35. 134-21-36. Вы все равно ее станете любить. Все равно станете любить. Понимаешь, есть бабы, которые при этом деле яблоко грызут, а это вам будет про Николая Второго трындеть. Ну, это же Серега, клянусь, как только у нее рот будет свободен. Она сразу начнет говорить, Николай Второй, богоравный, апостольно равноапостольный. Ну, что значит, мамочка, остановись, я тебя очень прошу. Она такая, Николай Второй.
И тут вы ей Матильду включаете.
Понимаете? Остановить, все, остановить. 51 на 49, запиши, пожалуйста, 51 на 49. 51, все симпатяги как бы глуповаты, так что это нормально для симпатяк, говорит 82-й. Спеклась девка, говорит 55-й. Нет, нет и нет, говорит 90-й. Нет, нет, любовь зла, разлюбить уже не сможем, говорит Нильсма Майкл. Слушайте, значит, самый плохой пунктик Поклонской...
Не самый плохой.
Не самый плохой пунктик Поклонской, простить, надо простить. Значит, знаете, 49% из Шакига, говорит Газозавр, который не согласен с теми, кто продолжает ее любить. Значит, готовы разлюбить Поклонскую 51%, 49% не готовы, нет. 49% считают, что по-прежнему станут ее любить. Она в Думе шизанулась? Нет, она до этого шизанулась, по-моему, нет? 52%. Я думаю, она съехала раньше. Я думаю, что она раньше съехала. Она сейчас заявила, что фильм не видела. Фильм «Матильда».
Фильм никто не видел.
А Кшесинская Николая. Да, ну вы же знаете.
Есть трейлер.
«Матильда Кшесинская». Вы знаете эту прекрасную балерину, которая, сказать, там окормляла великих князей и императора.
О, какая красивая актриса она играет. Да? Да? Просто безумно.
Какая?
Трейлер очень красивый.
Да?
Да, я смотрела.
Кшесинская. Сейчас смотрю. Кшесинская
Вики. Сами интерьеры, актеры, и вот именно она.
Да.
Такой взгляд выразительный.
Да? Безумно. Матильда Феликсовна. Кшесинская Матильда Феликсовна. Значит, Поклонская хочет проверить, насколько это правильный фильм, или не надо ли арестовать там съемочную группу и так далее. Матильда Феликсовна Кшесинская. Мария Матильда Адамовна Феликсовна Валерьевна. Почему не она сразу? Адамовна Феликсовна Валерьевна Кшесинская.
Уметь так надо.
Почему? А что это значит? В питомнике было три кобеля? Не понимаю, что это, почему так? Нет, ну просто непонятно. Я читаю по Википедии. Вот в скобках написано «Мария Матильда», это ее имя, через тире. Дальше «Адамовна Феликсовна Валерьевна Кшесинская».
Ну, у него, наверное, тоже было отца двойное, тройное там имя.
А, папу звали Адам Феликс Валерий, может
да,
быть.
Да.
Или это три разных мужчины? Непонятно. Ну, хорошо. А, это вот. У папы было три имени. Папа был один. А, окей, все понятно. Хорошо. Прима-балерина Мариинского театра. заслуженная артистка Его Величества Императорских театров. Известна отношениями с августейшими особами. Фаворитка цесаревича Николая с 92 по 94. Супруга великого князя Андрея. Светлейшая князиня Романовская Красинская. Мать Красинского. Значит, все. Она была настолько хороша собою, и она была настолько человек с открытыми горизонтами, ну, open mind, человек с широкими горизонтами, что она, насколько я припоминаю прежние свои чтения всевозможной литературы, она исполняла на сцене 32 фуэте, а потом, значит, окормляла всех великих князей подряд, еще вдобавок, и всех удивляла этим. Всех этим удивляло. Значит, поскольку это было, как считают многие тогда современники, но Поклонская считает, что это оскорбляет ее религиозные чувства. Потому что она верит в Кшесинскую или в кого она верит, я не понимаю. В кого верит Поклонская?
В святость
наша Поклонская,
II.
Поклонская. Так святость-то он обрел в момент расстрела. Он же святость обрел в момент мучения. Я правильно трактую доктрину вашу? Вашу доктрину, вашу.
Ну, вообще, в христианстве много, не знаю, таких запятнанных кровью людей, которые
Юрий
потом
Николаевич,
обрели.
Юрий Николаевич, Романовы, они все хаживали налево, а депутаты, что все понятно, хотят себе тоже 300-летнюю династию установить.
Ну, Поклонская это почему? Ну, Поклонская. Ну, вы были влюблены в Поклонскую. Признайтесь, Юрий Николаевич, что вы были влюблены в Поклонскую. Наконец.
Нет, она слишком молода для прокурорской должности. Я сразу был ее противником.
А почему? Но как женщина, она вас увлекала?
Да у меня телевизор сломан, я ее ни разу не видел.
Я вас умоляю, Юрий Николаевич, поверьте мне на слово. Она нежнейшая, нежнейшая и такая киска. Киска. Ну, в хорошем смысле. 7373948. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы все равно будем любить Поклонскую, независимо от того, какую икону она понесет. Я думаю, что она немножко сейчас почитает истории, найдет себе более достойного кумира, и мы этого покемона будем любить всю жизнь.
Да, но подождите, но то есть вы имеете в виду, что ее перевоспитает какой-то мужчина?
Я думаю, да.
Может быть,
что у нее придет немножко опыт, ей захочется получить больше реальных знаний, и она выберет кого-то достойнее Николая II, и мы еще понаблюдаем. И я думаю, что она обратится в такую новодворскую лайт-лайт.
Спасибо. 7373948. Я рад, что позвонил Гурген. Гурген, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, всегда власти нужны какие-то фрики. Вот за что мы любим или, наоборот, жестоко ненавидим фриков?
За
то, что они снижают градус подхалимажа. Так или иначе.
И тогда, перейдите к персонажу. Наталья Поклонская. Как она снимет градус?
Ну, суд...
Она хочет натравить сейчас прокуратуру и уже натравила на создателей фильма.
Ну, это нормально, потому что содержание вот таких вот Поклонских – это сила власти, это демонстрация, так или иначе,
да.
Что мы не боимся даже смеха самого сильного оружия.
Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 80-го года в поселке Михайловка, Ворошиловградская, Луганская область. Ворошиловградская – это Луганская область, то есть она с Луганщины. Видишь, она практически моя родственница. Я чувствую почему-то, что она родственница. Значит, потому что нет, ну правильно, у меня же из Луганской области отец и род его и все такое. Так что мы с Луганщины, и она с Луганщины. Видите как? Родилась в Михайловке. Ныне Луганская область Украины находится на территории непризнанной Луганской Народной Республики сейчас. Потом переехала в Евпаторию и правильно сделала. Окончила филиал Харьковского университета внутренних дел в Евпатории. В Евпатории филиал. Вот так. Работала от помощника прокурора до исполняющей обязанности прокурора. Вот и все, и все. Значит, в какой момент тронулась рассудком, мы не знаем. В какой-то момент тронулась рассудком и стала постоянно говорить про Николая II. И сейчас она натравила прокуратуру, послала депутатский запрос по поводу того, чтобы проверили фильм, которого нет. Внимание, фильма нет. Есть трейлер. Но она говорит, раз там про Николая II, что он трахался, это, говорит, проверите все. Ну, в смысле? Ну, Николай II, она говорит, он же как, он мог? Он не мог. А почему не мог? Он что, скопец был? Что у него было? Кастрат был? Наталья, Владимир, или как ее? Наташа, что с Николаем II было не так? What was wrong with him? Сэмми, с Синцерли? Что было неправильно с Николаем Вторым? А? Я не понимаю. Слушай, ладно, мы ее как-нибудь допросим. Все-таки она дойдет до нас. Она нас обманывает три раза. Она три раза обманула.
Теперь будет интересно посмотреть этот фильм.
Поклонская не замужем? Ну, я вам хочу сказать, мы видели ее уши, мы видели ее руки. Вне зависимости от ее замужества, мы не знаем, что там с замужеством. Но мы видели ее уши, мы видели ее руки. Мужик там есть. Я имею в виду блеск.
Вот он основной блеск, признак.
Блеск камней. Когда ты посмотришь на женщины уши и на женщины руки, понятно, есть за ней мужик или нет. А тут видно, мужика видно. Ну, понятно, да? Но она же не сама накосилась только. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
В движение. Так, смотрим на Москву. Секунду, ребята. Значит, проблема. Так, во-первых, надо валить из этого города немедленно. Я не могу, я сегодня. Вас за Поклонскую могут привлечь к ответственности, говорит Алекс. Почему? А что плохого сказано было про Поклонскую? Что она вместо того, чтобы грызть яблоко, будет про Николая Второго всхлипывать? Это, по-вашему, плохое что-то? А, типа оскорбление чувств верующих, так что есть верующие в Поклонскую? Есть верующие в Поклонскую даже? Товарищ, что она что, уже произведена в святые какой-нибудь римско-католической или там какой-либо другой конфессии? Я что-то про это не слыхал. Есть верующие в луганских баб. Вот я, например, верую в луганских баб. И она луганская баба. Красивая. Ну, мне кажется, я здесь не нарушил никаких прав верующих. Продолжаем. В луганских баб красивых продолжаем верить. Что вы, товарищи, всегда они были молодцом. Так, хорошо. Значит, давайте. Химки стоят на въезд в Москву. Почему-то, мне кажется, уже пора валить отсюда. Балашиха, наоборот, на выезд уже стоит. Вот это правильные люди. Правильные люди валят отсюда уже. Все, надо валить.
Ну, прямо значит, рано они.
Октябрьский. Кто раньше успеет, тот молодец. Токарево, Октябрьский. Вот здесь Островцы. Тоже уже народ валит и тоже уже останавливает движение на выезд из Москвы. Все, с вами в Москве. Третье транспортное кольцо. Плохо на 11 часов по циферблату. Якиманка плохая в центр. Нет, подождите, а это что, набережная? Набережная, значит, какая? Пречистенская. Пречистенская почему-то стоит совершенно в мертвую до Большого Каменного. И стоит прямо от Садового кольца. Чего бы она такая? Не знаю. Празднуем, ликуем, завтра подъема не будет. Будет музыка вам. Музыка, лихая, правильная русская музыка. Договорились? Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 3 ноября.
Подъем.